Первое, это немножечко рассказать о себе. Вот. Я практической деятельностью в области психиатрии и психотерапии начал заниматься постепенно, так, совместно с двумя направлениями. В общем-то, я работаю в психиатрии, в большой психиатрии, с 95 года вот, по настоящее время. Продолжаю быть психиатром. Вот. Одновременно психотерапевтическое обучение я получил больше в гештальт-подходе, потому что он пошел первым. Вот. В экспансии, в том, что еще называлось Санкт-Петербургский гештальт-центр.
На Малом, да?
Ну, тогда его еще не было. Тогда были центры Московский гештальт и Санкт-Петербургский гештальт. Вот. Ознакомился, конечно, с другими подходами психотерапии, по чуть-чуть дозированно. Продолжал такое самостоятельное знакомление. Считаю, мое такое профессиональное, что ли, кредо, что лучший учитель – это практика. Вот. И в настоящее время я занимаюсь исключительно практикой. То есть, я существенно сократил объем преподавания. Иногда преподаю вот, в гештальт-институте, в Московском и да, то есть в двух институтах, семинарами. По своему менталитету я, конечно, не отношу себя ни к одному из направлений, потому что я считаю, что важно быть как бы, психотерапевтом. Это первичная идентичность, а вторичная – это уже метод, это инструмент, который мы используем в зависимости от того, что больше востребовано. Если говорить о сложившейся ситуации, да, все вы знаете, если наверняка это вам близко, тоже, что современная академическая модель обучения, она несовершенна. Что специалист, который выходит из ну, как бы, системы существующих событий, он имеет какие-то разрозненные знания о теоретиках, о частях прошлого опыта, вот, но системной, структурной такой подготовки, как это делается в западных странах, у нас не существует. Да, то есть профилизации. Идея эта создать, она все время витает, но, как уже говорят, витает с 83-го года. И никуда не оседает. В результате люди сталкиваются с некоторыми знаниями, которые теоретически находятся в одной стороне, а практическое применение находится в другой стороне. То есть многочисленные теории, которые трудно применимы к практической задаче. Вот. Это одна сложность. Вторая сложность, которая, в общем-то, общемировая, она состоит в том, что каждая школа психотерапии, вообще школы психотерапии, они формировались, ну, так скажем, эмпирическим путем, умозрительно. Если мы возьмем психоанализ, да, это целиком метапсихология. Да. Когнитивная терапия, вот, поздно возникшая, она, так скажем, была как попытка наукообразить и объективизировать подходы. Гештальт начинался как такая протестная революция. Но что мы имеем? Вот, какую сложность в клинической психотерапии сейчас? Это отсутствие таких дифференцированных показаний применения той или иной, того или иного метода или той или иной техники в случае какой-либо нозологической формы, нозологической единицы. Понятно, что есть подходы, которые вообще отрицают нозологический подход, ну, допустим, гештальтный подход, когнитивное где-то, если вы посмотрите, отрицается такая всевластие диагноза. Кроме того, психотерапевтические подходы между собой обмениваются ценностями, инструментариями. И когда вот мы буквально в субботу были на семинаре немецкой коллеги Астрид Мюллер, то она приводила как бы семинар по когнитивно-поведенческой терапии, но принципы, которые она декларировала, да, там, недирективность, включенность, взаимное согласование целей с клиентом и так далее. Эти принципы, они существуют и в гуманистическом подходе. С другой стороны, подходим к ряду феноменов, таких как, допустим, перенос и контрперенос, депрессии, да? Или особенности развития динамики депрессивного состояния. Мы здесь востребуем, любое направление востребует психодинамические термины и психодинамические модели конструктивные, как развивается та или иная патология. Соответственно, что я ставлю как задачу этого семинара, это как ознакомить скорее с практическими задачами, обменяться опытом, скорее, которые у вас есть, подискутировать на темы адекватности направлений, стратегии психотерапевтических интервенций в случае фобий, тревожных расстройств и депрессии. Если говорить о основе, то все-таки эта основа, ну, для меня это клиническая психотерапия, знание клиники этих расстройств, с учетом современных представлений, и не очень современных, но не утративших свою новизну, да, и практически сам. Вот. Поэтому будем так. Обычно я даю все-таки большую такую лекционную часть, все-таки теоретическую, скорее формирую единое представление. Вот. Что касается практических работ, практическая работа демонстрационная, она, конечно, может быть и полезна. Но для этого нужно иметь депрессивного клиента здесь, и человека, который готов поработать со своим каким-либо состоянием. Вот. И это вам важно определиться, кто готов быть в качестве участника. Что мы будем работать на нашем материале. То есть у нас у всех, если здесь в аудитории кто-то, у кого нет фобии, страха. Нету, да? Потому что все в той или иной степени имеет какую-то невротическую симптоматику, хоть когда-нибудь. Поэтому эта тема более широкая. Но для того, чтобы наша работа была эффективной, важно, чтобы я со своей стороны могли делиться своими личными, в том числе, переживаниями. Это немножечко сложно делать в новой группе. И это сложно делать в большой группе. У нас группа достаточно большая. Но это и нормально, потому что нормально испытывать в такой ситуации некоторое смущение, некоторый стыд, потому что это новизна ситуации. Вот. И мы здесь будем балансировать, как пойдет. Еще одна форма работы – это супервизия. Очный и заочный формат. Если вы хотите продемонстрировать свою работу как-то дополнительно, потому что, знаете, я не очень люблю постановку такой вопроса или такой обезьянки, которая показывает. Да? Я ничего особого не покажу. Как и, в общем-то, особых задач у нас нет демонстрационных. Я вспоминал несколько отзывов клиентов Фрица Перлза, с которыми Фриц Перлз проводил демонстрационные сессии. Я разговаривал с одним из терапевтов такого клиента, который с этим клиентом, потому что 25 лет продолжал работать. Ну, знаете, у Фрейда человек-волк, Панкеев, со страхами которого работал Зигмунд Батькович, да? Тоже человек находился в практике до 50-го года, по сути дела. Периодически обращался по поводу, да, и так далее. Поэтому я вас сразу настраиваю на такую возможность обмена опытом, чтобы нет окончательных ответов на вопросы. Кроме того, еще одна такая трудность и сложность, ясность, когда мы говорим «депрессия», то тревожно-депрессивные расстройства расстройство тревожно-депрессивного спектра, это уже начинает напоминать генерализацию. Все, сразу все охватывает. Дело в том, что в современной международной классификации исчезло понятие невроз. Да? Вы не найдете термина невроз такой-то. Есть рубрика «Невротические, связанные со стрессом расстройства». Но теоретические концепции, которые разделяются авторами, они очень спутаны. Ну, по сути дела, рубрика идет, допустим, из какой-то клинической, нозологической единицы. Описание интервенции идет, допустим, из когнитивно-поведенческого подхода или, допустим, из чаще всего протоколы лечения этих расстройств, которые существуют, они включают в себя психофармакологическое лечение. Психотерапевтические протоколы не разработаны в нашей стране, это специфика. И один из таких я видел лет 5 назад в институте Сеченова разработан. Там было 4 вида услуг, которые предлагалось. Это психотерапия, психоанализ, аутотренинг и гипноз. Это разные виды деятельности с точки зрения того человека, который это составляет. То есть мы сталкиваемся скорее вот с такой, с таким смешением терминов и понятий. Да? С чем мы имеем дело, когда имеем дело с таким диагнозом, как генерализованное тревожное расстройство. Что это? Это невроз, это психоз, это пограничное состояние. И с чем оно вызывается? И так далее. Вот таких вот, что ли, несостыковок в современной терминологии, в современном направлении очень много. Да? А выбрать нужно, исходя из задач практической работы. Поэтому у специалистов очень часто возникает замешательство. И тут, конечно, нам это все нужно будет привести к какому-то более-менее общему языку. Поэтому я хотел бы начать, с чего обычно начинают на семинарах, в этом суть семинарского занятия, сформировать такие рабочие тройки у нас, где бы вы сами поотвечали на несколько вопросов. Вот, мне важно общее понимание. Вот. Мы в сегодняшний день, по крайней мере, первую половину этого дня, начнем с темы депрессии. Депрессии, честно. И поэтому нам нужно будет поискать вот это общее понимание, что такое, что в этом случае является нашей задачей. Первый вопрос. Причины депрессии. Как мы на него ответили? Нет причины.
Допустим, мы сейчас по группам должны отвечать?
Нет, свободно.
Недовольство собой.
Недовольство собой – это признаки депрессии. Называется причиной. Видимо, вас задела установка долженствования, потому что она вам личностно близка. Вы так сформулировали. А установка долженствования приводит обязательно к депрессии.
Да,
не может привести. Конечно, это одна из причин возможно.
За что сталкиваться в работе чаще всего именно с этой установкой.
Могу предположить, что это немножко вам близко. Это еще приводит к тому, что человек просто хорошо работает. Всегда недоволен результатом. Это приводит к перфекционизму, по большому счету. Но одна из причин. А какой же все-таки алгоритм есть у вас?
Мне кажется, что там несколько точек, да, первое, значит, что человек плохо осознает свои потребности, их не удовлетворяет. Это накапливается.
А почему так?
вот так, может быть, так воспитали, потом это так еще может быть изучать.
А что нужно делать, чтобы человек был воспитан, так плохо осознающий свои
потребности? Вообще, изначально, да, там родители там, в семье как бы душатся, какие-то запросы ребенка, они как бы реагируют не классно.
Ну, а как? Элементарное недоверие, допустим, дал отец молоток ребенку в руки, он видит и видит, что делает он не совсем правильно, берет и делает сам, а не... А у ребенка складывается такое...
Мы описали две, по сути дела, противоположных, как мне кажется, семейных дисфункций, да? Гипоопека, подзаброшенность, да? Когда ребенок присвоен. У меня есть иллюстрация с одним клиентом, который согласился об этом сказать, он прямо говорит, я себе не принадлежал никогда. То есть это называется присвоенность, симбиотический такой ребенок, который воспитан в обстановке гипоопеки. Он функциональный объект для родителей, продолжение чего-то, да? Но его потребностями никто не узнает, не интересуется, никто не узнает. То есть нарушается дифференциация потребностей сферы. Чего ты хочешь, зачем это тебе, а ребенок эксплуатируется как функциональный объект. В наших мазохистских и трудоголических семьях советского периода это часто. Второй тип – это контролирующая гиперопека, описанная, да, которая формирует интроекции негативные. То есть, в том числе и тот же самый перфекционизм. Личностно ориентированный. Когда человек совершает какое-либо действие, первый объект, из которого человек зависит, это родительский объект. Да, и от оценки родителям действия, эффективности действия ребенка формируется его я-концепция. Да? Как Карл Роджерс писал, совокупность отраженных самооценок. Представление о том, какой я. Вот. Ну, соответственно, папа, да, который там или мама, да, неважно кто, да, но совершает какое-то действие. Обесценивая действия ребенка, да, интроектируя обесценивание. Один мой клиент вспоминал, что он построил башню из кубиков, папа приходит с работы, снес ее, говорит, это фигня. Если не сказать кубик, да, кто так строит? Вот как надо строить башню. И это постоянное поведение критика депрессии. Вот первый тип депрессии психодинамический автор Блад обозначает анакритическим, независимым. Анакритическим. То есть не формируется осознание своих потребностей, четкого ограничения функций «я». Да? И, соответственно, сохраняется такая диффузия идентичности с непониманием, чего я хочу, куда я иду, какие мои потребности. А второй тип депрессии – это интроективные депрессии. А интроективная связана с тем, что вот эта фигура внутреннего критика, она интернализуется и она начинает активизироваться в определенных ситуациях. Но это все вопрос.
Да, я хотела бы еще сказать. А вот когда, например, эмоциональная травма, какие-то там потери родителя, и как бы там второй родитель не старался, да, все равно как бы ребенок чувствует недостаток любви, недостаток принятия себя. Там тоже
почему?
Еды не хватает. И это скорее как бы не пойдет по второму типу, да, но как бы все
равно. А как это еды не хватает?
А ребенок чувствует все равно недостаток внимания к себе, он переживает. Ребенок не может, ребенку тяжело пережить травму, то есть тяжелее, чем взрослый, по большому счету. Он как ребенок, как бы он мчится все равно там к счастью, к радости, и у него получается так, как бы, а эти эмоции не отреагированы. И там потом все равно будет, если честно, она очень такая будет плохая.
Ну вот тут два верования, которые мы встречаем, обычные такие психологические. В вашем изложении, да? О том, что депрессия, она связана с неотреагированным чувством. Но это не совсем так. Да? Механизм, который включается на утрату, да, мы об этом поговорим, он как раз имеет отношение ко второму механизму интерактивной депрессии, потому что депрессия начинается тогда, когда включается вот эта интерактивная динамика.
Можно еще раз раскрыть термин интерактивный?
А мы немножко об этом попозже поговорим.
Первый, как вы назвали?
Она критическая. Она критическая, да. Депрессия связана с разлукой, разлучением, потерей объекта и так далее.
Конкретические связаны с потерей объекта или интерактивные связи. А, вы сказали, что случилось.
Вот мы об этом поговорим. Но вы отметили, заметьте, что только психосоциальные причины.
Еще эндогенно.
Эндогенно. А что такое эндогенно?
Это что вызвано внутренними факторами,
а чаще
всего врожденными факторами. Ну, например, там нехватка серотонина эндогенная, синдром нехватки. В результате перенесенный какой-то мере сердце.
Вот еще одно немножко архаическое представление. Да? Уходит оно корнями в Крепелина.
Да? Да.
Вот, психологическое архаическое представление о том, что депрессия — это неотреагированные эмоции, утраты. И медицинское, биологическое. Крепелин описывал расстройство настроения, прежде всего биполярное аффективное расстройство или маниакальное депрессивное. Он его описывал как модель смены состояний, да? Объясняя это внутренними причинами. В конце 60-х годов группа ученых, к которым имел отношение его покойный уже, к сожалению, профессор Бехтеревского института Лапин Владислав Петрович, стали разрабатывать нейрофизиологические, возникла концепция стресса, это, конечно, 40-х, 50-х годов, нейрофизиологические теории развития депрессии. Да? А как развивалось наше познание в этом смысле? В Америке доминировали психодинамические представления того времени, фрейдистские. Затем парадигма сменилась, бихевиоризм стал доминировать. И причем теория стресса стала ведущей. Связи между этими явлениями, казалось бы, не было. И возникло такое разделение, которое является несколько искусственным, на эндогенные и экзогенные депрессии. Эндогенные, возникающие под влиянием внутренних обменных факторов, экзогенные под влиянием психосоциальных, травматических факторов. Вот. Но современное представление о депрессии. Мы об этом поговорим, потому что очень важно понимать и наши клинические задачи, где мы можем помочь, а где мы не можем помочь. И в каком объеме мы можем помочь. Потому что это вопрос при депрессиях сложный. И дискутабельный. У нас, вот соберите какую-нибудь конференцию по депрессиям, будем уже говорить о том, что и психиатрические знания современные, они немножко так коррумпированы. То есть выступает очередное психиатрическое светило с каким-нибудь чудодейственным препаратом, который решает все, такой человек из Кемерово. И все исправит. Не работает это. С другой стороны, сами больные пациенты, они маломотивированы. И они с готовностью цепятся в эту концепцию о том, что это эндогенное расстройство, и попросят лекарственной терапии. И потом, изучая катавность, вот зайдите на сайт, там, где собираются паникеры или депрессивные, которые пережили неадекватное в условиях отсутствия стандартизации фармакотерапию, поменяли 8-20 препаратов. Да? Причем препараты меняли по 3 дня. 6-7 психотерапевтических направлений. Вот, да. 10-20 психотерапевтов. И ничего не помогает, потому что у нас нет стандарта, у нас нет единого представления или хотя бы сведенного вместе представления. Все это приходится выдерживать психотерапевту, который воплощает в себе ответы на все вопросы. Ну, по крайней мере, нам важно представить обзор таких современных представлений. Из-за чего возникает депрессия. От этого разделения отказались. Да? И вот приведенная табличка, касающаяся этиологии депрессии, это сочетание факторов. Вот современное понимание депрессии — это мультифакториальное экзистенциальное заболевание. То есть начинается по множеству причин, а заканчивается примерно сходным результатом. То есть, несмотря на то, что причин много, результат все равно будет один. И этот результат самый нежелательный, это результат, который инвалидизирующий, это так называемые хронические расстройства настроения, истинные, которые постепенно, их становится все больше, их структура меняется. Мы знаем таких больных, как затяжных больных, которые годами ходят, лечатся, страдают вторичными неврозами на фоне снижившегося аффекта, снизившегося. Вот. И, по сути дела, лечить этих пациентов невозможно только... Еще одно разделение довольно слабоумное, которое существовало у нас в психотерапевтическом цеху. Это разделение на биологических психиатров, да, которые лечат таблетками, и психологических психотерапевтов, которые отрицают таблетки, да, вообще. Ну и вот в этом смысле тоже мы имеем два полярных процесса. С одной стороны, мы как бы, с одной стороны, понимаем, что медикаментозное лечение в некоторых случаях необходимо, но с другой стороны, существует большое фармакологическое лобби, которое предлагает медикаментозное лечение во всех случаях. Да, и как ориентироваться специалисту. И вот эта иллюстрация из книги Перре Баумана «Клиническая психология», ну, довольно так суммирует эти факторы. Первое – это то, о чем мы говорили, генетическая диспозиция, то есть особенность к настроенческому ответу. Да? Об этой генетической диспозиции писал еще когда-то Эрнст Кречнер. Да? Эрнст Кречнер. Соматотип. Разные соматотипы. Да? И вот технический соматотип, он наиболее подвержен настроенческому ответу. Но это не является, не то, что они предрасположены к депрессиям, да, но они предрасположены к расстройству настроения. Пикник.
Пикник.
Пикник. Пикник это не то, что человек
на пикнике,
да, или это пикник просто посещающий час. А человек, у которого определенное телосложение. Так как у меня есть определенная доля пикнического телосложения, мне это все присуще. И расстройство настроения, склонность к колебаниям настроения, вот, и прочая патология, склонность к набору веса, ревматизм. И когда я читал Кречнера, да, что всегда смеялся я над толстыми и лысыми людьми, вот, в детстве, но когда я стал замечать, что у меня волосы начинают выпадать, вот, биологический фатализм меня обуял. Да. Есть предрасположенность, есть преимущественная модель реакции, как это будет развиваться, вот, и, соответственно, диспозиция. Ну и диспозиция, она заключается часто еще в снижении или дефицитах запаса серотонина, медиатора. Вот. Это предиспозиция, то есть серотонина и так мало. И различные нейробиологические дисфункции. Да? То есть это то, как раз Борис Дмитриевич Кровосарский указывает, в любом неврозе мы можем найти органическую основу. Да? То есть легче такой человек астенизируется. Еще один соматотип, который предрасположен к депрессивному ответу, довольно часто это астеники. Да? Потому что они вообще слабые, им сложно выдерживать. Если пикники, они дают как раз вот биполярный ответ, да? Спад, подъем, у них есть и маниакальное состояние, то астеник реже, сложнее выдерживает стрессовые воздействия. Психосоциальные факторы. Вот это мы назвали эти психосоциальные факторы. Это влияние семейного типа воспитания. Это ранние отношения с матерью, ранние, которые относятся к далеко предепальному ответу, а относятся к коммуникации до года. Да? То есть до года, как мать реагирует на контакт с ребенком. А какая мать есть у ребенка, да, часто она сама депрессивная. И поэтому основная передача опыта транслируется не потом вербально, да, а даже первые такие кирпичики, первые формы депрессивного ответа формируются вот в этой стадии до года. Да? На уровне невербальных паттернов. Игра глазами, откликаемость и так далее. То, что Даниэль Шторм, исследователь депрессии, называет областью, то есть исследователь раннего развития, называет областью интерсубъективной соотнесенности. А известный психоаналитик Хайнц Кобут указывает, что ребенку важно видеть блеск глаз восхищенной матери. То есть важно видеть вот эту вот любовь со стороны материнского объекта. Вот, к сожалению, это не всегда бывает. Да? Глаза депрессивной матери очень часто повернуты внутрь себя. Да? Как вы помните, Фрейд, когда начал изучать психопатологию, какое-то время до 17-го года, да, до того, как вышла его книжка «Траур и меланхолия» 17-го года, отказывался изучать депрессивные неврозы, депрессивные расстройства, меланхолию, как тогда называл. И этот интерес был скорее навеян учениками, в частности Карлом Адамом, который взялся за эту тематику, собирал такие группы пациентов, описывал и так далее. Вот. Почему? Потому что человек находится в нарциссической динамике, он называет нарциссическим неврозом. Да? Нимфонарциссия – это человек, который смотрит в зеркало, гладь зеркального труда, но он лишен контакта с другим. Да? Так вот, мать углублена в себя, и ребенок получает такое первичное научение о том, что тоже важно не интересоваться внешним миром. И вот это первое звено, где прерывается обратная связь, где человек начинает замыкаться в своих собственных процессах. И именно это создает специфическую трудность. Человек, которому больше всего нужна коммуникация, для которого коммуникация будет способом выхода из состояния, является, в общем-то, углубленным в себя, замкнутым, потерянным и так далее. И не стремиться искать терапевтического контакта. Вот то, что Рэй Бауман обозначил стрессовые жизненные события. Это события двух основных типов, предрасполагающих к депрессии. Первое, то, что уходит корнями еще во фрейдовскую концепцию меланхолии, это так называемая утрата нарциссического объекта. Да? То есть утрата того объекта, качества, отношения, которая связана с самоуважением. Поэтому утрату мы трактуем здесь очень широко. Это, с одной стороны, может быть утрата реального физического лица. С другой стороны, это может быть утрата социальной роли, функции, утрата возможностей, да, не знаю, там, переезд в другую страну, да, повышение по службе с разрывом круга привычных привязанностей, да. То есть не всегда утрата, она так буквально прослеживается. Но мы очень часто можем выделить именно этот пусковой механизм. Был круг привязанности, был круг, где меня любили, меня перевели на должность выше, но там меня никто не любит. Да? И вот уже утрата нарциссического объекта. Мое самоуважение начинает в данном случае страдать. Да? Хотя вроде бы формально какая утрата должности? Выше или, не знаю, кто-то еще выше. Вот. Вторая группа ситуаций, их можно объединить общим словом, это ситуации с низким уровнем контроля. То есть там, понимаете, вот я много рассуждаю на тему депрессии, я это как бы свел все вместе, утрату нарциссического объекта и ситуации с низким жизненным, с низкой способностью контроля. Почему? Потому что с точки зрения природы не терпит пустоты, и все, что у нас существует, оно имеет какой-то смысл и направленность. Вот мои как бы эволюционные рассуждения, подкрепленные как бы другими авторами, говорят о том, что ряд наших биологических предрасположенностей, они не связаны с выживанием индивида, и они к индивиду не имеют никакого отношения. Они связаны с эволюционной предиспозицией и с необходимостью эволюционного давления, а именно естественного отбора. Животное, индивид, который попал в условия стресса, связанные с низким уровнем контроля, задача эволюции отобрать самые конкурентоспособные гены. Да? Конкурентоспособные гены. Если ген не конкурентоспособен, а животное еще находится в фертильном возрасте, и серийно на уровне серии получает стрессы с низким уровнем контроля, да? Сгорел дом, там, не знаю, какое-то насилие, бедность постоянная, не знаю, что-то еще, да? Человек, находящийся постоянно в стрессе, с точки зрения эволюции, не обеспечивает тех доминантных генов, которые необходимы для выживания вида. И работают такие обидные для нашего нарциссизма, да, эгоистического, но очень понятные с точки зрения вида механизмы, как апоптоз, да, рак, да, который вызывает самоуничтожение индивида, психосоматические болезни, которые рано элиминируют людей, находящихся в стрессе. И в том числе депрессия, она тоже через посредство психофизиологических стрессовых механизмов, о которых мы поговорим позже, приводит к элиминации этих индивидов. Он не должен размножаться, или она, если они попадают в стрессовые условия. Значит, они не обеспечат виду выживания. Да? То есть депрессия имеет такую вот еще подоплеку.
Что такое апоптоз?
Апоптоз – это описанное феноменом самоуничтожения клеток, смерти клеток, да, которые, ну, как бы, процессы, которые ведут к клеточной смерти, которые развиваются в норме, вне всяких причин, а активируются под влиянием генетических...
Это заболевание?
Нет, это не заболевание, это клеточный механизм. Он лежит в основе заболевания, но это механизм самоуничтожения клетки, который был открыт.
А запускается на генном уровне?
Да. Экспрессия определенных форм генов.
А патологическое влияние?
Что? Просто распадает эти клетки?
Нет. Это, понимаете, это рассматривается только на микроуровне. На уровне одной клетки. И то, что мы видим на микроуровне системы, апоптоз, на макроуровне системы, это суицид. Понятно? То есть давление мы как бы рассматриваем, если процесс системно, то все эти механизмы самоуничтожения, которые нам кажутся абсурдными, они непонятны на уровне индивида, но они понятны с точки зрения логики вида. Вот разные уровни системы.
Можно что-то вопрос? А самый процесс саморазрушения, запускаемый генами, он не в онтогенезе, а через поколение передается. То есть от одного поколения к другому. И только в следующем поколении апоптоз может возникнуть. Правильно? Он не на протяжении жизни, а одного индивида.
На протяжении жизни тоже одного.
То есть онтогенез.
Да. То есть дело в том, что вот это разделение филогенез и онтогенез, оно тоже очень сложно. Есть что-то, что передается, даже если мы возьмем вот эти, не будем далеко туда уходить, да, мы сделаем небольшой крен. Если мы уйдем в историю депрессии, вот, допустим, вы системный терапевт, вы изучаете патологизирующие семейные послания, допустим. Да? И вот патологизирующие семейные послания или те же самые установки, они появляются, вот мы видим, допустим, историю семьи, да? Мы видим, как бы, эти бабочки. Вот на этом этаже появилось какое-то стрессовое событие, переезд, не знаю, в Казахстан. Семьи российских немцев, которая была вывезена, депортирована, и там, не знаю, там 7 человек, 6 умерло. Да? 6 умерло. Это была попытка адаптации на этом уровне сформировать депрессивные установки, которые там не болтают и так далее. Кроме этого, шло закрепление этих признаков. Да? Дальше на следующем уровне, в поколениях, депрессия уже будет оформлена более четко, да, в результате действия этих остановок. Если мы здесь изучаем, почему человек так думает, нам непонятно, почему это возникло. А трещина находилась, причина, гораздо раньше. Потому что наша попытка воспринимать что-то очень избирательно, механистично, да, в системном анализе. Глобализм чем мешает? Он мешает принятию решений. Да, нам надо действовать конкретно. Но с точки зрения фундаментального понимания важно понимать взаимовлияние причин. И изучать, если вы хотите, психотерапевтической работе не на основе какого-то стандарта или схемы, а на основе индивидуальной феноменологии, которая всегда очень индивидуальна. Но она понимаема, если провести такой системный анализ. Не в этом смысле, как бы, важно просто для нас понимать удельный вес каждого фактора развития этого состояния, насколько возможно. Это облегчает нашу клиническую задачу. Неблагоприятные влияния окружающей среды в процессе развития, какие мы сюда будем привести? Это лишение, переезды, да? Как говорят психоаналитики, неадекватные сепарации. То есть, когда человек еще не пришел в возраст автономии, а он был отделен от поддерживающей среды, да? От родителей. Ну, допустим, там, детский дом, больница, не знаю, лагерь, да? В определенные моменты, ну, если брать совсем раннюю сепарацию, вы знаете опыты Джона Голуби, которые касались привязанности, вы знаете опыты, которые проводились в этом смысле. Лишение объекта в этом смысле, почему так важно, да? Почему это важно для нас людей? Потому что у людей, в отличие от всех других животных, да, у людей самый длительный период, латентная фаза, то, что называется. Да? То есть между появлением полового влечения гепальное, там 7 лет где-то, и до 15 лет вот латентная фаза. Для чего она существует? Котенок вырос 2 года, и все, он уже половозрелый, он может размножаться. А человек уже давно развивается по законам своей эволюции. И латентная фаза ему нужна для того, чтобы пройти социальное научение. Поэтому человеческий детеныш очень сильно беспомощен. А даже опыты, пока, ну, проведенные с обезьянками, показывают 2 группы обезьян. Одна группа обезьянок имеет возможность, как бы, приближаться к матери, но они плохо едят и содержатся в стрессовых условиях. И эта группа детенышей одна, другая группа детенышей, обезьянок, которые не имеют матери, но их хорошо кормят и за ними ухаживают. Да? Вот две эти группы подвергаются одинаковому по силе раздражителя стрессора. Группа, в которой есть мать, да, она выживает. А группа, в которой матери нет, которые лишены, они умирают гораздо быстрее, потому что для приматов и для человека наличие материнского объекта – это условие выживания, потому что он беспомощен, по сути дела. Витальная зависимость от материнского объекта, у млекопитающих, чего нет у рептилий. Да? Крокодильчик вырубился и побежал. Кто найдет, то его. Да? Он относительно независим. Найдет другого крокодильчика, может быть, там будет еще, да? А вот с млекопитающими, да, зависимость, это формирует привязанность, это формирует поведение заботы и формирует в том числе особую зависимость от привязанности, которая необходима для выживания конкретного индивида. Поэтому вот эти неадекватные сепарации, они несут в себе такой депрессогенный потенциал, где разворачивается вся эта дыма. Психологические факторы. Это когнитивные дисфункции, о которых много Дмитрий Викторович рассказывает, да, дисфункциональные схемы. Это социально-поведенческие дисфункции. Вот сюда относятся воспитательные стили, которые мы частично затронули. И диспозиционные личностные тенденции, определенный тип личности, который особо подвержен депрессии. Да? Не стоматотип, не соматическая конституция человека, а именно тип личности, который формируется в результате вот всей этой совокупности. Этот тип личности Хайнц Хубертус Теренбах называл статокиническим темпераментом. Чем он характеризуется? это низкий уровень переживания идентичности. То есть мало понятно, кто я, по большому счету. Понятно, откуда у человека формируется интерес к себе. Да? Ну, настоящий интерес к себе. В результате интернализации интереса другого человека. Да? Им должны интересоваться родители. А как у тебя дела? Что ты нарисовал? Что ты сделал? А что ты делаешь? Включен. У депрессивных очень часто этого интереса нет, потому что родители и сами собой не интересуются. Они живут как положено. Да? В результате формируется второй феномен. Это гипернамия, то есть сверхнормативность. Ориентация на общепринятые стандарты. Такой человек, темпераментные характеристики, мы говорим, что это астенические, и пикнический темперамент, когда человек легко идентифицируется. Да? Если мы возьмем психологические защиты, то, конечно, интроекция, то есть поглощение установок, норм, жизненного опыта других людей, возможно в результате идентификации, да? Подражательного поведения. Я делаю, как это делают другие. Так вот, особые условия в депрессивных семьях, они живут как правильно жить. Да? У них высокие нормативные стандарты вообще. А инициатива ребенка разным образом подавляется. Любой отход от нормативности, он ведет к высокому стрессу. Потому что они делают, как должно быть. Да? А попробуйте в нашем быстро меняющемся мире пожить, как должно быть. В 90-м году еще человек мог получить статью за распространение порнографии, а в 91-м в конце быть приглашенным на, не знаю, как это, презентацию нового эротического проекта. Да? Тут он получает срок, и это неправильно, а тут он получает премию, и это правильно. И это разница 12 месяцев, да? А то и 10. Начало 91-го года, вспомните, и конец 91-го года. Вот. То есть общество наше пытается подменить естественную саморегуляцию своими невротическими нормами, часто выгодными тем или иным силам. Вот. Ну и, соответственно, дезадаптивно ориентироваться на нормативы, как они существуют. Вот. Отсюда некая схема, которая вырабатывается, такая антропоморфная проекция на мир, что мир должен быть справедливым, откликающимся, правильным. Я хороший, и чем более хорошим я буду, тем более хорошим будет для меня мир. Но это же не так абсолютно. Это же совершенно не соответствует логике процесса, социальных в том числе. Ну и вот преобладание морали и стремление соответствовать социальным ожиданиям. За счет чего это осуществляется? За счет насилия над собой. И человек отождествляется с социальной ролью. Почему я обратил внимание на отделение неврозов? Да? Вот отождествление. Да? Я прежде всего врач, я прежде всего учитель. Или я прежде всего то, с чем мы отождествились, становится ведущим, а то, что я есть, так называемая витальная самоидентичность, жизненная сила, сущность наша, она очень часто игнорируется. У депрессивных особенно. Почему? Потому что им запрещается протест по тем механизмам, о которых мы поговорим попозже. Запрещается не за счет запретов. Да? Запреты как раз рождают способы их обхождения. Да? Вот люди, которые, так скажем, побыли в условиях принуждения, не знаю, каких-то принудительных структур, военные, там, где все строго, там, силовые структуры, что-нибудь еще, да, они очень хорошо знают, как это обойти. Потому что это рождает креативность. В некотором смысле. Единый запрет. А вот у депрессивных действует запрет на запрет. Дело в том, что запрет на протест у депрессивных вызывается качеством материнского объекта. Мать депрессивных людей в будущем очень часто сама депрессивная, и поэтому она сенситивна и ранима. И то, что другую, у нее, как говорит Вильфред Байон, психоаналитик, низкая контейнирующая функция. То есть она не может выдерживать эффект ребенка. И если ребенок ее расстраивает, она обижается и своей обидой, уходом, а вот если вы возьмете семьи, допустим, людей, которые страдали от маниакально-депрессивного психоза, да, то там такие картинки не редкость. Да. Что-то маме сказал 3-4-летний ребенок. Мама отвернулась к стене и пролежала там 2-3 дня. Представляете, как это переживается? Какая тренировка? Сказал что-то, что вызывает ее аффективную негативную реакцию. И она в этом смысле, она сама очень ранима, уязвима, дистимична, у нее сниженное настроение постоянно, она постоянно болеет. И такой ребенок убийца матери, по сути дела, который ее нарушенную аффективность своими живыми естественными проявлениями нарушает. Так что ему остается? Ему остается только отождествиться с социальной нормой, делать как правильно и делать так, чтобы не расстроить маму. Соответственно, вся его агрессия, направленная на социальные объекты, перенаправляется на самого себя. Ну и еще одна особенность депрессивных, которая связана с биологическими факторами. Это особенность, связанная со сверхотождествлением. Да, определенное такое вот слияние с определенным, очень такое, ну что ли, это можно описать в семантическом ряду верность, надежность, принадлежность, да, вот такая вот сверхнадежность. Ну, по, другими словами, будем говорить зависимость. Да, зависимая предиспозиция. Если я уже дал слово, я его держу. Если я уже принадлежу к чему-то, да, то я всегда буду вместе. И так далее. Это, ну, в определенном смысле пограничная черта, которая имеет отношение к пограничной личностной организации, когда уходит гибкость из отношений. А гибкость уходит в результате того, что в когнитивной терапии называется черно-белое мышление, а в психоаналитической традиции называется примитивная идеализация обесценивания. Эти люди не умеют регулировать межличностные отношения, потому что или хорошо, тотально хорошо, или тотально плохо. Да? Или он хороший, да, что мы встречаем у созависимых, ну, на самом деле, да, все говорят, ты что с ним живешь, ты что живешь? Вы не знаете, он же очень хороший человек. Он так играет на музыкальном инструменте, на гитаре. Ну, он же тебя посылает, он с тобой общается. Вы знаете, как он смотрит в окно? Ну, находится какой-то. Вот есть две категории людей, которые могут увидеть как бы в кусочке какашки крупицу золота, и кто в кусочке золота увидит крупицу какашки. Вот в этом смысле депрессивные, они так устроены, что они золотоискатели. Они окружены тем, что воняет, но при этом продолжают находить полезное. Очень полезная социальная функция с точки зрения выживания вида называется альтруизм. Да? Ну и такая пытливость, да, у них много таких окормляющих просоциальных функций. Они любят причинять добро другим людям, часто без их желания. Вот. Но в результате черно-белое мышление и неспособность понимать юмор, выдерживать противоречия, переносить двойственность в отношениях. Поэтому эта пограничная черта приводит к большому количеству неадекватных сепараций. Они не могут разделяться, да? И они не могут для развития любого парного диадного взаимодействия необходимы условия конструктивного решения конфликта. Они не могут конструктивно решать конфликты, потому что конфликт для них синоним разрыва связи. Да? И поэтому в их жизни накапливается череда вот таких болезненных сепараций. Связано это тоже с отношением материнского объекта, невозможностью выдерживать противоречия. Или ты ко мне хорошо, то есть принимаешь то, что я делаю, или ты ко мне тотально плохо относишься. Связано это с механизмами, которые развиваются у депрессивных, в том числе у депрессивных матерей, так называемой регрессии мышления на допиррациональную стадию. Да? детский интеллект, да, очень детская, детский тип реакции. Ранимость, глобальность, черно-белость. В целом, характерны для пограничной личностной организации. Вот. Ну и обесценивание, в общем-то, себя или обесценивание другого, это проявление, так скажем, внутриличностной или межличностной динамики. Так вот, в конце нашего века, 20-го, при переходе к 21-му, стали замечать связь между стрессом, с одной стороны, и развитием так называемых эндогенных депрессий. Действительно. Оказалось, что есть такие как бы звенья этого патогенеза. Прежде всего, длительный стресс, ситуации с низким уровнем контроля, ситуации утраты психического объекта, они вызывают выброс гормона стресса, кортизол. Кортизол формирует определенный уровень повышенной гиперкортизоломии. Стресс длится, да, кортизол не расходуется. Потому что еще один фактор, который, в общем-то, не упоминают, но нам, жителям мегаполисов, понятно, особенно в контрасте, в сравнении очень высокий темп жизни. Да? И, кроме того, когда идет адреналовая реакция, если мы не занимаемся чем-то специально, у нас уровень физической активности все-таки понижен. Да? А выбросившийся адреналин и кортизол с точки зрения стресса, для чего они нужны? Да? Это реакция бегства или нападения. Это реакция, которая должна сопровождаться моторным действием, да, моторикой. Если моторика блокирована, да, сидит какой-нибудь брокер и там, не знаю, биржевой, понимает, что у него крушится все дело, что он будет иметь дело с кредиторами, с бандитами, там, еще с кем-нибудь. У него это все рисуется в голове. С точки зрения переживаний, неважно, воображает он это, ему не дело с реальными факторами. Объем стресса тоже. Физиологический ответ нормальный. Беги. Он же не выбежит из офиса, у которого, где у него там все встречи расписаны до 22 часов ночи. Он должен там находиться, да, он в деле. И вот этот физиологический компонент совладания со стрессом, он выпадает. То есть, так бы он, не знаю, там, пробежался, что-нибудь сделал, все, сразу бы его отпустило. А тут он вынужден все переживать в условиях нахождения со стрессового объекта, по сути дела. Куда это пойдет? Этот кортизол повышается, да, чтобы мобилизовать. Организм понимает, что как бы кортизола недостаточно, раз он не бежит, да, стресс не уходит, надо выработать еще, да. Ну, там разные формы совладания, алкоголь, который тоже хорошо помогает при депрессии. Что он дает? Алкоголь – специфический наркотик дофамина. Он повышает уровень дофамина, уверенность растет, проблемы, кажется, меньше, уверенность больше, но потом этот же дофамин опять же падает, и депрессия еще острее. Если он не впадает в алкогольную зависимость, да, у него нет такой возможности, то дальше стресс продолжает атаковать, и в какой-то момент сам кортизол начинает повреждать проводящие пути и нейроциты лимбической системы. Да? И прежде всего серотонин, проводящие пути. Да? Это происходит вообще в любом выбросе кортизола. Это вот эти биологические механизмы обратной связи. Животное попало в стресс, индивид попал в стресс, значит, пора его уничтожать. Да, решает эволюционная программа. Пора его уничтожать, он сильно болеет. Ну и что дальше дает гиперкортизоловый мир, если не будет депрессии? Да? Что называется? Снижение иммунитета. Да? Тут болезни, онкология, психосоматика. Нарушение вегетативной регуляции, гипертония, ишемия и так далее. Да? Но если человек еще молод, да, у него его так быстро не элиминируешь, то идет реакция на удар по проводящим серотониновым системам, они начинают разрушаться, а здесь вот именно это звено патогенеза, которое отвечает за эндогенные реакции. Существует, ну это один из механизмов, который получилось нащупать в конце века, так называемый фактор нейропротекции. Это специфический белок, который, как я говорю, вот у нас в Петербурге все время осыпаются фасады зданий, да, все время. Очень плохой климат, существует климатический стресс, да, там грибки и так далее. Приходят рабочие гастарбайтеры, да, и давай делать ремонт фасадов. Вот. И рабочих гастарбайтеров привозит какая-то фирма, которая занимается реставрацией фасадов. А тут приходит, не знаю, там, таможенный комитет, не знаю, УФМС, и говорит, а что это вы мигранты везете? Давайте мы остановим. И что, таджиков нет. Некому реставрировать здание. И они продолжают осыпаться. Ну, потому что УФМС заблокировал работу с трудовыми мигрантами, по сути дела. И строительные фирмы отказываются из-за отсутствия прибыли это делать. Ну, соответственно, то же самое происходит в случае депрессии, когда стрессовый фактор действует постоянно, серийно, в какой-то момент к нейропротективному фактору, который все время восстанавливает поврежденные кортизольные участки, образуются антитела. Он начинает восприниматься, так как его тоже много, как чужеродный белок. Соответственно, он блокируется, фасады осыпаются, а таджиков нет. И, конечно, тут подключается уже низкий уровень серотонина, и уже все, ситуация ушла, уже стресса нет, уже человек не попадает в такие условия. Да? Цирк уехал, а клоуны остались. То есть сама психосоциальная ситуация ушла, а собственный механизм серотонина снижен, и человек все время, он ждет плохого, он ждет, что что-то случится. Он остается в этой ситуации. Да? И, соответственно, нейропротективный фактор как бы свою работу не выполняет, серотонин снижен, кортизола много, и кортизол восстанавливает, ну, не восстанавливает поврежденные участки. Вот так развивается вот это матовое депрессивное состояние. А у предрасположенных людей еще эти ответы очень мощные, эмоциональные ответы. У нас пока нету точных знаний о том, как переходит в маниакальное состояние, в депрессивное состояние, да, как эта фазная ритмика меняется. Но тем не менее, это всегда как бы проходит такая динамика, происходит, как говорят психиатры, закрытие синдрома. Если синдром открытый, да, то есть он частично психогенный, да, он связан с психогенной ситуацией, это, как вы помните, критерии психогении Карла Ясперса. Да? О том, что пока мы видим связь ситуации и состояния, мы можем считать расстройство психогенным, открытым для внешних влияний. А вот под влиянием этих факторов, о которых я сказал, синдром начинает закрываться от внешних влияний, да? И уже ситуация ушла, а само по себе переживание депрессивное сохраняется. На что мы можем воздействовать в данном случае? Да? Вот в этом смысле мы не можем воздействовать на внешнюю ситуацию, потому что она уже не играет роль. Но у нас еще есть возможность воздействовать на промежуточные перемены. Это психические механизмы, которые мы будем брать. Да? Будем психодинамические брать, будем когнитивные брать. Это установки или механизмы психологической защиты, которые могут либо увеличить переживание внутреннего стресса, да, связанные со снижением значимости, с обесцениванием, либо его как бы уменьшить, это переживание стресса. Вот этот промежуточный субстрат у нас остается. А он опосредованно влияет, естественно, на уровень серотонина. Так же, как влияет спорт, так же, как влияет антидепрессант. И, соответственно, вот эта поляризация, которая свободна еще существует иногда, что вот депрессия это только меланхолия, и никакой там, фармакотерапии не поможет, или, допустим, депрессия, это только вот назначаем таблетки и лечим, да, таблетки не лечат отношения. Они могут дать эффекты, они взаимно усиливают, синергически действуют, да, когда это необходимо. Ну, вот. Но степень их необходимости решается в зависимости от преобладающего этиологического фактора. Вот это вот по первому вопросу, что хотелось добавить. Подчеркнуть, чтобы было понимание, как этот механизм работает.
А вот, может быть, дальше будете говорить об этом, а на каком уровне все-таки уже показаны медикаментозные терапии?
Вот как раз ровно дальше и собирались говорить. После перерыва.
Как же лечить депрессию? Так, еще.
Медикаментозные.
Не весь, ну, если это комбинированная депрессия, а собственно психотерапевтические задачи.
Вот как уже говорили, что в приложенных состояниях психотерапии просто человек ничего не понимает. Да, чтобы вывести его из этого острого или тяжелого состояния, чтобы он был доступен уже для проработки причин. То есть сначала, конечно, лечить следствие. В таком случае.
Ну вот, хотелось бы обозначить особенность когнитивных процессов при депрессии. Что такое депрессия с точки зрения процесса? Под влиянием этой интерактивной динамики развивается такая психологическая защита, связанная с регрессией, возвратом к более ранним формам реакции. Да? И для депрессии характерна регрессия мышления до рациональной степени. Проявляется она в выраженном переживании беспомощности и неспособности влиять на внешнюю ситуацию. В некотором смысле депрессивный пациент субъективно напоминает спеленутого младенца, который не способен совершить какое-либо действие вообще. Вот. Соответственно, чем характеризуется эта регрессия? Мышление становится глобальным. Да? Доминирует генерализация. Все, всегда, везде. Вот. Ну, лучший пример литературный – это ОСТПА. Да? Да. Винни-Пух, маньяк, летает, говорит, прыгает, бегает. Он немножко слабоумный, у него не очень заостряется суждение, он веселый, поверхностный. В голове моей опилки не будет, да, и постелки, и попилки, да. Вот. И ОСКА грустный смотрит нарциссически свое собственное отражение, переживает нарциссическую утрату нарциссического объекта, хвост не найти, вот. И переполнен завистью. И не пухом он говорит, ну давай, да. Все же не могут, говорит Осипа. Чего не могут? Не могут. Вот так, бегают, прыгают. Сделают садинку, не могут. Вот. И, собственно, он так погружен в свое, да, и только благодаря слабоумию и отсутствию нарциссических процессов у Винни-Пуха ему удается растормозить депрессивного ослика я и вдохновить на абсолютно бесперспективную задачу поисков нарциссического объекта хвоста, который оказался у совы. Пользуясь вот этой метафорой Дэвида Нилна, вот, можно сказать, что, по-моему, я Нилна неправильно назвал по имени, но можно сказать, что кратко изложена основная идея психодинамической терапии депрессии. Сказки. Да? Вырвать из нарциссической рефлексии, найти вот этот объект, связанный с умножением, потерянным, расшевелить и активировать поисковую активность, обратную связь между действием и результатом восстановления вот этого утраченного звена. Потому что что такое депрессия с точки зрения, опять же, этого периода стресса? Человек в какое-то время сталкивается с тем, что Селигман, Мартин Селигман называл выученной беспомощностью. Когда идет расхождение, почему ситуации с низким контролем, они уязвимы. Действий много, а хочешь не, а хочешь куй, ты все равно получишь мало. То есть нет результатов. Соответственно, обесценивается сам субъект действия. Вот это, собственно, переживание утраты нарциссического объекта. А как следствие этой регрессии, мыслительные процессы человек после КА смотрит в отражение. Да? Он абсолютно погружен в свой собственный опыт. И относительно недоступен для довода других. Да? Глубокий эгоцентризм в видении самого себя и своих проблем. Он сосредоточен. Есть такая психоаналитик Нина Савченкова, да, в институте психоанализа, которая хорошо сформулировала это в статье, название статьи «Обладание лишенностью». А Гришковец это, ну, перефразировал, мы взяли это эпиграфом даже для книги, «Нет у меня ничего, и с каждым днем становится еще меньше». То есть, вот это вот, если в мании это сверхмогущество и омнипотенция, все есть всегда, везде, то тут также глобально, только ничего нет и становится меньше, и полная погруженность в свои внутренние процессы. Причем происходит это, любая инициатива, встречаясь с интроицированным объектом, она вот так вот проявляется. А может, не стоит, тогда не надо. Вот. То есть диктат вот такого карающего суперэго, и человек в результате приходит к тому, что важно отказаться от любых действий, от любых усилий. Вот. Коммуникация носит характер монолога. То есть это депрессивный моноидеизм, и это такие застольные беседы Гитлера. Но они очень такие не разнообразные, да? А односложные. Но человек просто не слышит то, что ему говорят. Очень часто забывает. Работает защита вытеснения. При глубоких депрессиях человек не может помнить начало сеанса даже. Из-за доминирования диатурного компонента. И вытеснения. А что вытесняется? Да? Ницше когда-то опять же писал. Да? Поспорили гордость и память. Гордость говорит, память говорит, ты это сделал. Гордость говорит, ты этого сделать не мог. И гордость побеждает. Вытеснение служит целям поддержания самооценки. И болезненный опыт, он приводит к тому, что он не переживается. Человеку сложно сфокусироваться на этом болезненном опыте. Вот. И, конечно, что важно, это плохой контроль аффективных проявлений. Человек очень слит с этим паттерном депрессии. Он не может разделить. Это я, а это мое депрессивное мышление. Он переживает это целостно, как и ребенок. Реагирует практически всем телом. Практически тут же реагирует безнадежностью, беспомощностью и так далее. Вот. Ну и поэтому, что важно понимать, что для депрессивных расстройств важна этапность работы. Чего мы начинаем? Вот если перестать критиковать то, что есть, а предложить то, что будет работать, и то, что работает. Первое, чему стоит уделить внимание. Формирование устойчивого лечебного альянса. Устойчивого. Потому что депрессивный пациент демотивирован, он не хочет, он не видит, у него болезнь заключается в том, что у него снижена мотивация. Он не хочет. Доктор, я жить буду, а смысл? Все рождает такое переживание. А смысл? А значит, зачем действовать? Это все бессмысленно, все не дает результата. Это действие, конечно, механизма такого примитивного обесценивания результата. Вот. Но, тем не менее, важно разъяснить ему картину, что у него депрессия, что это требует устойчивости, что очень часто то, что называется в психоанализе упреждающая проработка сопротивления. Это четкий контракт с прописанными обязательствами, с необходимостью изучать, исследовать свое собственное сопротивление, понимать моменты, когда оно больше проявилось и почему. и не прерывать сессию без предварительной договоренности, и не прерывать контрактные отношения. Потому что соблазн пережить глубоко депрессивные пациенты могут проснуться утром в один из дней и понять, что это ничего не дает. Очень часто такой кризис наступает теперь, да, тут два выхода. Когда депрессия немножечко, особенно эндогенная, с большим эндогенным компонентом, улучшается состояние, да, моторный компонент ослабевает, идиоторный ослабевает, человек судорожно начинает искать выхода. Тут приходит эмоция отчаяния. Да? Эмоция отчаяния. А она дает два выхода. Да? Суицид и парасуицидальное отреагирование. Суицид в случае тяжелой депрессии. Да? Желание покончить с этим, а покончить только одна, так скажем. Мы о суициде еще, я надеюсь, сегодня поговорим, как о способе решения проблем. Вот. Выход только один, да, в этом случае. Устранить вот этот непереносимый опыт переживания. Второй парасуицидальный способ отреагирования, как можно? Ну, разорвать отношения с терапевтом. Ну, потому что терапия бессмысленна. Это угрозы первой фазы психотерапии. Эмоциональное принятие и контейнирование эмоций, что очень сложно, да? Что, какой феномен психодинамический действует? Да? Действует депрессивный перенос. А депрессивный перенос с чем связан? На что соблазняет терапевта депрессивный клиент? Он соблазняет на то, чтобы получить в терапевте то, чего ему больше всего не хватило. Безграничного эмоционального принятия. Да? Соответственно, контрперенос бывает в этом случае двух видов. Мы, так скажем, к нему вернемся. Секундочку. Поищу. Контрперенос согласующийся и дополнительный. Как его предложил разделять Гендер-Ракер. Он аргентинский психоаналитик. Вот. Первый, самый вредный для терапевтического процесса, когда реакции терапевта повторяют реакции клиента. К вам приходит маломотивированный человек, который не уверен, что это поможет. Вы еще и сами не знаете, что психотерапия помогает, если особенно специалист начинающий, у него много сомнений, а учился он в нашей стране, где нет системы психотерапевтической подготовки, а есть разнообразная эклектика, которая лебедь, рак и щука, когнитивная терапия, недирективный, директивный гипноз. И внутренне противоречивое, и сомнения эти усиливаются, а он уже ходит на четвертую сессию, а четвертая сессия ничего, никакого результата нет. А ожидания у терапевта от себя очень большие. И клиент своим гипнозом наводит собственный гипноз, да, я безнадежный. И терапевт в какое-то время соглашается, да, потому что безнадежный. А дополнительный перенос, контрперенос, он во многом ищет вот этот откликающийся объект. Это желание стать тем, что очень нужно депрессивному пациенту, но чего у нее не было. Откликающийся, принимающий, выдерживающей мамы, которая не обижается, которая может его вытерпеть, которая может его пережить, не торопить, не ломать его игрушки. Ну, практически святой человек. И очень часто эта святость срабатывает, когда хочется беречь пациента, переживания интенсивные по поводу того, как он будет жить, как он будет организовывать свою жизнь. Но только вы стали брать на себя эти функции, вы этим усиливаете регрессивную роль пациента. Он становится ребенком. Чем больше вы помогаете, тем больше вы способствуете не его самоподдержке, а его регрессии. Соответственно, в какой-то момент структурирование уходит из терапии. Вы начинаете понимать разные формы пограничного тестирования. Отмена сессии, потому что у него болит голова, или не дойти. затягивание времени и так далее. То есть происходит по влиянию контрпереноса нарушение терапевтического сеттинга.
Тут не совсем.
Нет. Он говорит, я сегодня очень плохо себя чувствую, я похоже на диабета. И тут этот контрперенос может меняться, да, и превращаться в преследование. Ну, а еще тема денег очень невротическая у нас, да? А у нас же бесплатное здравоохранение. Вы забыли об этом? Не помню. Психологическое консультирование у нас тоже ожидание, что психотерапевты какие-то такие люди, что они просто будут это важно делать. Зачем? А особенно здесь еще и терапевтов состоит в том, что я все время задавал вопрос врачам, которые очень часто в слиянии с этим, психологи чекли. Я говорю, а вам что за радость этим заниматься? Спасать людей? Сразу возникает такой вопрос. Всегда, когда атакуешь на траве, как иначе? Вот. Мужик, у тебя ребенок родился. Мальчик? Нет. А кто? Альтернатив не существует. Медики в слиянии с этим механизмом. Да, что, вот, иначе будет, иначе, а как же? Да? Причем этот миф эксплуатируется социальными структурами. Когда в очередной раз правительство урезает расходы на социальный бюджет, начинают вспоминать клятву Гиппократа. И рациональность, сами медики настолько изменены в своей мотивации, что на любых высших уровнях медицинской иерархии вот этот депрессивный механизм, от чего получает удовольствие депрессивный спасатель? Да? От того, что у него, психодинамическими терминами говоря, уменьшается внутреннее чувство неосознанной вины. Именно это чувство вины лежит в основе таких механизмов, как идентификация и эмпатия. Вот вы видите рану другого человека, вам как будто больно становится. Чем больше вы вот так воспринимаете, тем больше у вас способность идентифицироваться с другим. И профессии человек-человек, они в основном строятся на этом механизме. Соответственно, в данном случае медик включается в это, поощряет регрессию пациента, с одной стороны, заботится. Вот почему важно разводить роли врача и психотерапевта, да, что у нас не делают. Потому что врач-помогающий, он делает, имеет дело с объектом. Объект кишечник. Задача кишечника – работать. А психотерапевт имеет дело с субъектом. И сколько нужно психотерапевтов, чтобы лампочка горела, достаточно одного, но важно, чтобы лампочка этого хотела.
Если на самом деле, у меня сплошь рядом. Я могу злиться, могу там как-то горечью переживать, но не дойдет, я же не могу его все. Да?
Ну, вот здесь вопрос, опять же, возвращаемся на шаг назад к диагностике. Да? И, опять же, в странах, где это разработано, да, задача, допустим, в Германии, да, независимый эксперт решает показания. Если это тот уровень, когда человек из-за субступора не дойдет, это один вопрос. Да, тогда как бы ему выписывается как направление на стационарное лечение. Выйди из субступора, потом придешь в терапию. Если это сопротивление такого невротического характера, невротического уровня, то, пожалуйста, выписывается, мы тогда разрываем контрактные обязательства. Но что в этом случае важно? Прорабатывать этот контракт, чтобы пациент понимал свою роль, и терапевт понимал свою роль. И настраивать внимание пациента на то, чтобы он искал признаки сопротивления. Не захотелось прийти. А чего не захотелось прийти? Испытал стыд, испытал разочарование, столкнулся с обесцениванием. Он так болеет. Это его механизм, по которому он болеет. Так чтобы он не отождествлялся с этим механизмом, а начинал видеть его со стороны. Вот это принцип упреждающей проработки сопротивления. Ну и, конечно, знать свои границы. Потому что вот этот невротический вопрос про деньги, да, когда человек идет помогающим, в непонятное спасательство, если у него мотивация такая мутная, как мотивация всех наших медиков, эксплуатируемых государством, да, которые ноют и сами сталкивались с бесплатной медициной, упаси Господи, да, там отреагирование постоянно идет, потому что злые неоплаченные специалисты мстят пациентам за то, что те от них постоянно что-то зависимо просят. Вот что такое медицина. Посмотрите нашу Рашу, да, платная и бесплатная медицина. Это вот плата за социальный фальш и лицемерие, которое поддерживается, но, конечно, оно выгодно, потому что в такой системе, конечно, лучше и качественнее воровство. Прозрачные системы там гораздо проще украсть, на разработку аптечки медицинской $150 000 затратить. Это же важно, это документация. Вот. Ну и так далее. Это имеет социальную причину, нам необходимо-то, в общем-то, с клиентом или с пациентом работать. Да? Поэтому в данном случае нам важно простраивать эти условия сеттинга, в том числе и ясно иметь границы. Да? Ясную мотивацию, понимание клиентов своей роли, понимание терапевтов своей роли. В чем состоит функциональная роль терапевта? Что он не всемогущий спасатель, а он помощник в осознавании вот этих процессов, которые могут человеку дать выход из депрессивного состояния. В этом наш профессионализм, который мы продаем. А не в таком, который в медицине, знаете, поощряется такое нарциссическое оканье. Страдание, поддержка, истекающий кровью врач помогал сам. Вот этот мазохистский героизм, он совершенно здесь не нужен.
Здесь он... может сработать эффект злой полицейский, добрый полицейский. Один доктор его сочувственно выслушал, а другой пренебрежительно, даже давление померил. И когда пациент возвращается с большим доверием к тебе, одного доктора, и будешь дальше прорабатывать его проблемы.
Ну, так часто случается, но это недостаток организации сеттинга. Вообще важно, чтобы вот вы приходите в магазин, вы покупаете услугу или покупаете какой-то товар. Да? Важно, чтобы вы знали, что вы покупаете. И хотя это не всегда связано с финансовыми отношениями, есть страховая медицина, есть так называемая бесплатная, то есть бюджетная финансируемая, есть психологическая помощь. Но важно, чтобы пациент понимал свою функциональную роль. На что ему смотреть? Чтобы он раз отождествлялся со своими депрессогенными процессами и смотрел на них со стороны. Не захотелось ко мне сегодня идти? Почему? А мы обсуждали на прошлом сеансе стыдную тему. А вы знаете, как работает сопротивление? Некоторые мои клиенты говорили, что один клиент засыпал за 40 минут до сессии. Вот неодолимое желание спать. Кстати, очень частая нарциссическая защита при вот этих невротических депрессиях. Да? Потому что человеку не хочется сталкиваться с тем, что задевает его самооценку. И гордость побеждает. А лучше всего в регрессии, во сне и неодолимое желание спать за 20 минут до начала сессии. И там до выезда на сессию. И так далее.
Так и что он делал? Спал? Или все-таки в сонном состоянии приходил?
Важно, чтобы он узнавал этот процесс.
А, чтобы
узнавал.
Сам
от чего? Да. Наша задача сделать пациента терапевтом самому себе. Не брать эту функцию всемогущего спасателя, который, конечно, навязывает в идеализации любой пограничный пациент. Это критерий пограничности. Мы услышали о вас. Вы гештальт-терапевт. Вы сможете сделать нам магический гештальт. Избавьте меня, пожалуйста, от депрессии. Очень страдаю. Сразу же идеализация, сразу же всемогущий целитель. Все, мы потеряли терапевтический контакт. Важно, чтобы это была сотрудничающая модель. Очень важно. Вот. Ну, вернемся опять-таки к последовательности. Преодоление пессимизма и безнадежности. Что важно? Во-первых, важно сразу сказать, что депрессия лечится. Доктор, у меня ноги чернеют. А мы пробовали? Нет, а что это помогает? Вот, очень часто наши пациенты так приносят проблемы. Да? Вот есть у меня болезнь, и сделайте это. Почему вредная и токсичная медицинская роль даже чуть-чуть. Я не могу ничего сделать без участия пациента. Мне нужно его участие. Хирургу нужно участие пациента, будет мешать. А психотерапевт без участия пациента ничего не сделает, по сути дела. И его важно вовлекать в этот процесс, да, взаимного сотрудничества. Но при этом ему нужно знать, что да, это лечится. Просто надо лечить последовательно, как положено, а не хаотично, как это любой пограничный пациент, в том числе и депрессивный, будет делать. С плохим альянсом, пришел, поговорил, потом понял, что это, видимо, не помогло на следующий день, пошел к другому пошел, принял амитриптилин, 3 таблетки ему не помогло, 3 таблетки только слушать его, пошел к следующему и так далее. Да? Важно, чтобы на первом сеансе было понимание о том, что у него за расстройство и каковы функциональные роли терапевта. В чем я как терапевт буду работать? Когнитивный терапевт работаю с когницией. Гештальт-терапевт работаю с механизмами прерывания. Психодинамический терапевт работаю с психологическими защитами и переносами. Но как это преподать клиенту, да, что... В чем будет наш разговор, на что мы обращаем внимание. Вот важно то, о чем я еще говорил. Акцент на синергизме медикаментозного лечения и психотерапии. Да? Когда это эндогенная депрессия, вот это противопоставление. Я подсяду на таблетки и буду зависеть. Да? Ну, лучше, чтобы в этом смысле не противоречить. Если там есть место таблеткам, тяжелая депрессия, то важно понимать, что и психотерапия будет неэффективной, если нет медикаментозного сопровождения. Но его надо проводить грамотно. Вы знаете, что при повторном эпизоде депрессии рекомендация ВОЗ – это прием, трехэтапный прием медикаментозных препаратов. Первый этап – купирующий, 2-2,5 месяца, потом стабилизирующий, от 2,5 до 6, и потом противорецидивный, до года. Это средние цифры, расходятся, но вот так это считается реализованная схема антидепрессанта. Потому что антидепрессант это, по сути дела, внешнее замещение, ну, как гормонотерапия при, допустим, гипотиреозе. Не серотонин, добавляется серотонин. Вот. Задача, конечно, запустить эндогенный синтез серотонина, включить и психологические процессы. А какие психологические процессы включают серотонин? Это восстановление самоуважения. Да? Вот это вот нарциссическая победа, когда я обретаю нарциссический объект. Я сделал это. Да? Преодоление трудностей, связанных с личной самоэффективностью. И универсальный механизм, это, конечно, спорт и физическая нагрузка. Что прямо противоположно тенденциям, которые тянет депрессивного человека репрессии. Лечь, полежать, посидеть. Ему важно не лежать и сидеть, а действительно, ну, как бы, довольно активный образ жизни, растормаживаться. Но в этом случае даже само решение иногда требует антидепрессивного подключения антидепрессанта. И желательно, чтобы этим занимался другой специалист. Психиатр, который отвечает за эту часть, за сопровождение, а у вас психотерапевтическая составляющая.
А параллельно это можно? В смысле медикаментозная и психотерапия.
Один и тот же человек?
Нет, разные.
Да.
Можно и нужно. Это как раз я об этом и говорю, что если это тяжелая депрессия, вы без этого ничего не сделаете.
Ну, даже если она средняя. А вот этот до года, это общий срок или это в третьей фазе?
Это общий срок.
Общий срок.
Общий срок. Но это когда имеется повторный эпизод. При первичном достаточно 4 месяцев приема, но антидепрессанты их нужно назначать постепенно, отменять постепенно. А обязательно будет эффект отмены, синдром отмены. Об этом нужно предупреждать, врабатывать. Вам лучше это на себя не брать, зачем вам? Даже если вы врач, психотерапевт, лучше все-таки Богу Богово, а кесарю кесарю.
Скажите, пожалуйста, а спорт показан при любой депрессии, в любой стадии?
Ну, в принципе, да.
Я потому просто что... слышала такой случай из практики, как бы там не из моей, да, не рассказывали, что у девушки была депрессия, очень тяжелая, она пришла к психиатру, нет, психотерапевту, но с медицинским образованием, да, и она начала медикаменты и психотерапию. Сказала, что спортом сейчас заниматься не надо, потому что на биохимическом уровне произошли изменения, от которых спорт будет вреден.
Ну, не знаю, так ли это, не могу ручаться за достоверность этой истории, но когда медикаментозная терапия осуществляется, допустим, вы назначаете препарат, как психиатр сказал, метриптилин, да, трициклический антидепрессант, одним из побочных эффектов этого препарата является риск развития атриовентрикулярной блокады. И увеличение нагрузки ведет к блоку сердечной проводимости. Поэтому это может быть не показано. Всегда индивидуально.
Но не с точки зрения настроения, а с точки зрения физиологии.
С точки зрения физиологии фармакологических показаний. А с точки зрения психофизиологии депрессии любая активность показана. Тут однозначно. Какой механизм в этом случае? Наши нейромедиаторные пути, они во многом как бы сочетаются, да? И вот у нас есть норадреналитические и серотонинергические пути, и еще дофаминовые, они здесь не показаны. Вот восходящее влияние, активирующее из лимбической системы в кору. Да? Соответственно, нагрузка, связанная с достижением, с преодолением, там, где необходимо так называемое второе дыхание, она способствует повышению уровня дофамина. Да? А дофамин уже толкает серотониновую систему. Кроме этого, еще физическая нагрузка чему способствует? А разрушаются избыточные запасы кортизола и адреналина. Это так называемый саногенный механизм, который заложен в самой природе. И причина роста депрессии, на мой взгляд, да, посмотрите, где растут больше всего депрессии. Берем, допустим, Соединенные Штаты. Наибольшее потребление антидепрессантов. Что там? Там высокий нарциссизм, перфекционизм, избыточное потребление. Да, на приемах стоят чаша с прозаком, который можно даже безмедикаментозно принимать. Вот. Ну, потому что все так. И это страна, в которой больше всего нервной булимии и больше всего депрессии. Почему? Потому что высокие стандарты достижения, нарциссическая нагрузка, определенные требования, так называемый успешный человек. И этот человек успешный, он офисно успешный человек. А организм строился не для этого. Организм строился очень простой способ получения удовольствия. Ты бегаешь весь день за пищей, или там, не знаю, муку мелешь, собираешь, да? Вот для этого наш организм. Поймал курицу или на рыбалке, там, на охоте, поохотился, поймал — прекрасное удовольствие. Да. Никакого переедания там нет, никакой гиперстимуляции нету, потому что вот все, стресс он разрядился здесь, там, где он появился. Вот. Ну, а соответственно, другие факторы, которые мы тоже не учитываем, но они важны в патогенезе депрессии. Вот сейчас 6 часов сядет солнце, 100 лет назад, да, надо было засыпать. Вот. Сейчас мы включили лампочку Эдисона. Естественно, у нас информационный поток продолжается. Сон может сокращаться. Опять же, да. В информационном потоке вы откройте интернет просто и почитайте, что там написано.
Заголовки.
Да. Апокалипсис взорвется, рухнет, падет и так далее. Вот. И это такой фоновый фактор всего лишь. Вот. И, соответственно, стрессовая нагрузка возрастает. И достижение, обуславливание. Просто человеку проехать метро, мегаполис. Вот я сегодня ехал на этот семинар 1:15. Потому что пробка... Образовалось ДТП, перерыли 2 участка с юго-запада, вот, и все. Заблокировали, стоим 25 минут в пробке. Там, где вообще пролетаешь просто так. И вот так постоянно. Не только потому, что я являюсь жителем мегаполиса сейчас. И он несет как все хорошее, что дает нарциссическая нагрузка, так и все плохое, негативное. А механизм переработки нет. Вот поэтому спорт это такой естественный механизм. Он искусственный. Да? Он искусственный. Никакое животное не занимается спортом. Оно играет, может быть, когда ему хорошо. У него нет спортивных занятий. Да? У него есть только там домашние животные могут попадать. С условием депривации. Да? Когда они целый день замкнуты в комнате. Да? А в условиях, не знаю, там, какой-то сверхстимуляции. Да? Нарциссической какой-то нагрузки у них нет, слава богу, потому что у животных с нарциссизмом слабо. Это специфически человеческое. Но биологические механизмы у нас те же самые. А какой обычный путь наших клиентов? Вот в этот период стрессовый, да, сократить время сна до 4 часов, потом отдых бессмысленный, беспощадный, или компульсивность, да, как один мой клиент организовал отдых себе в Испании, расписанный по минутам. Посещение этого музея, посещение этого музея, а теперь надо с этим сходить. Как же отдыхают компульсивно? А жесткий диск не дефрагментируется. Но это так, отступление немножко от темы. Что еще? Высокая структурированность терапии. Да? Регрессия, она к чему ведет? Она ведет к тому, что человек все время выскакивает буква «Ё». Вот. Человек стремится к тому, чтобы течение времени изменилось. Чтобы было все так, как он хочет. Да? Владелец он. В некотором смысле зависим и никак не влияет на то, что происходит с ним. Поэтому всегда мы задаем эту структуру. Всегда цели задачи. Он не выделит цели задачи. И почему когнитивно-поведенческая терапия при тяжелых депрессиях является основным методом выбора? Почему? Потому что она дает внешнюю структуру, схему, в отличие от других терапий. Допустим, разговорный, тот же самый гештальт, но любимый, да? Какое требование? Да, это способность к выходу из слияния, выделять фигуру. А для депрессивного все является фоном. Он в очень большой степени слияния, которое вызвано этой регрессией. Он не различает объект внутренний, внешний. Он находится вот в таком регрессивном состоянии. Поэтому еще один важный критерий, он здесь указан, это этапность психотерапевтического процесса. Этапность. Начинаем от более поверхностных форм. Вот. И у нас, когда существуют психотерапевтические школы, в этом смысле обучение даже в тех же психотерапевтических школах идет не от задачи, а от метода. Что там читал Перлс или там писал Роджерс? Или когда ты фантазировал Фрейд, или там Арон Бек. Да? А вот клиническая задача, она другая. Это, так скажем, не метод для, вернее, не пациент для метода, а метод для пациента. И понятно, что на определенном этапе терапии депрессии, может быть, психодинамические конструкты будут полезны в интерпретации. Но с тяжелой депрессией никакая интерпретация не сработает. Он забудет через 3 секунды вашу интерпретацию замечательно. Из-за регрессии мышления. Что нужно в этом случае? Та же самая этапность, не только медикаментозная, но и психотерапевтическая. Начинаем с поведения. Просто поведенческая психотерапия. Мастерство и удовольствие, да, работаем над этими задачами. Просто структурирование, да, расписание поведенческое, которое человек составляет себе, так скажем, самоинструктирование различные формы, которые необходимы, чтобы преодолеть моторный компонент депрессии. Да. И когда он немножечко расходится, когда он уже будет более активизирован, когда он начнет выходить из дома, вы добьетесь вот этих побед вообще, минимальных. когда он расширит круг общения, пойдет туда, куда они ходили, вот тогда мы уже пойдем во вторую часть, ну, в продолжение, в когнитивную терапию, а потом уже можно идти и дальше, в глубину личностных механизмов, то есть уже больше психодинамические, глубинные интервенции, в протосхемы. Почему такое стало возможно? Как депрессия возникла в моей жизни? Какую роль она играет? Ну, чтобы он постепенно учился разотождествляться с депрессивными паттернами, смотреть их со стороны, изучать, исследовать. И тогда, да, у него будет эндогенная склонность к спаду активности. Но эта склонность к спаду активности не будет переходить в расстройство настроения. Понятно, да? Этот принцип. Что еще важно? Психообразование родственников и самих пациентов. Я уже говорил, знаем, что у тебя депрессия, вот это так. Это почему мы с Дмитрием Викторовичем написали эту книжку «Депрессия»? Потому что люди у нас настолько дезориентированы, что им не хватает такого ликбеза. Что со мной? Как это лечится? Это ликвидация безграмотности, по сути дела. Вот. А у нас, знаете, что какая-нибудь психотерапевтическая передача с трудом прорвется в эфир. Зато Геннадий Малахов и алкогольная продукция всегда будет в эфире. Владимир Вольфович Жириновский прямо это сформулировал. Нам не нужно образованное население. Потому что оно будет не так голосовать, как нам нравится. Никогда не будет без продукта. Предупредил Владимир Вольфович. Поэтому гипноз, аутотренинг и никаких вот этих вот. Вот этих, да. Глупости западных. И родственники, да, очень часто родственники не понимают, они находятся в конфликте предложения удаления, когда человек, по сути дела, когда человек, так скажем, все время запрашивает поддержку. Вот у Толстого была такая перефразированная народная басня о том, что мальчик все время звал на помощь волки-волки, а потом пришли волки, а уже тогда все, никто не пришел. Так вот, то же самое происходит с родственниками депрессивных пациентов. Ну, устают они от того, что ему все время плохо, он все время не видит перспективы, ему доказывают, что жизнь еще, ты вот это не делал, вот это не делал, а он все равно, ну, сколько. Все же не могут. И куча вот этого депрессивного бреда по типу того, что человек не меняется, уж такой рожден, какая наследственность, вот эти штампующие установки. Человека изменить нельзя, да? Которые очень часто развеяны, и даже среди специалистов бывает. Ну вот такой он человек, ну что делать. В этом смысле специалисты, которые работали в концентрационных лагерях, они отказывались понимать уникальность человеческой натуры. Как-то все менялось. Да? Правда, не в нужную сторону. Поэтому как бы поддерживать регрессию, вот такую уникальность в своем случае, неправильно. И родственникам важно понимать, что требовать от пациента невозможного сейчас, да, понимать, как они в этом участвуют, что они своей поддержкой ему могут мешать, а своим отвержением опять же ему могут мешать. Как выйти, это очень напоминает другой феномен, который мы наблюдаем в психотерапии, созависимость. Да? Потому что родственники депрессивных, они созависимы тоже. Они постоянно находятся в этой связи и в замке. Да? Происходит выгорание, в результате гадости говорятся приятно и иронично, а слова сочувствия формально. Ну да, у тебя все хорошо. Но вот помнишь, я тебе говорил, да? Устаю. Да? И это дополнительный фактор семейной стрессовой нагрузки. Важный процесс поведенческой терапии, именно поведенческой терапии, это восстановление положительной обратной связи между поведением и оценкой результата. Вот просто берете ежедневно, запланировано, сделано. И субъективно, ввиду регрессии мышления, пациенту кажется, что он предпринял максимум усилий. Что он очень был занят. Он был занят очень важным вопросом. он обдумывал свой поход в агентство по поиску работы, обдумывал весь день. Да? Но ему кажется, что он делает, субъективно очень много делает. А по факту он видит одно только дело. Вот как в терапии зависимости, так и в терапии депрессии, почему когнитивная терапия еще работает в этом смысле, состав. Хотя я сторонник дифференцированных показаний и вообще не знаю всемогущих методов, но, так скажем, если гештальт он хорош в случае невротических расстройств, то в случае депрессии почему когнитивная терапия работает лучше в зависимости? Потому что больше самостоятельной работы, да? Больше самостоятельной работы. Все. И второй момент, больше структуры, а третий момент, очень много записей. Человек видит, что написано пером, не вырубишь топором. Это специальное воздействие на процессы ассимиляции, чтобы гордость не побеждала память. Чтобы память побеждала гордость. Соответственно, мы в данном случае он ведет записи своей активности. Если он втянулся в этот процесс, все будет проходить. Если он стал терапевтом. Если терапевт тянет это на свои энергии, пусть он гений всех времен и народов. Замечательный Милтон Эриксон, Фредерик Соломонович Карлс. Да? Но он не сработает, если не будет вовлечен пациент. Успешность этих терапевтов определяется не их личной эффективностью, да, а их воздействием на личную эффективность их клиента. Мотивации. Что, конечно, как вы понимаете, невозможно в медицинской модели, где всемогущий целитель это врач. А не проводник, который идет рядом, куда-то проводит. Что еще важно? Превенция суицидальных действий. Превенция активная. То есть не просто такое охранительное, а вы знаете, что тут, опять же, у нас в стране особенно очень много невротичности. А касается это в первую очередь, вот эта вот невротичность, она касается отношений. У нас очень плохо защищены специалисты в случае суицида клиента. Психиатров ругают, как будто бы вот можно контролировать суицидальное поведение. Это же бред. А так как у нас ТОМ задает основные профессиональные сообщества, у нас безмолвные, а киопцы, да? У них плюнь, они разотрут и возрадуются, да? То как бы профессиональное сообщество не имеет защиты специалиста, он один на один. Клиент и его депрессия, и терапевт, в общем-то, один на один с его суицидальным желанием. А что такое суицид с точки зрения динамики? Суицид – это шкатулочка, которая предназначена для хранения нарциссических обид и способа их решения. Человек обиделся, он понял, он разочаровался в действии, он складывает, он так. Еще один, еще одна. Это такой вот психологический апоптоз. Да? Я исключаю себя из ситуации. Мы говорили об интроективной и аналитической депрессии, и немецкие терапевты описывают два способа совершения суицида. Один они называют материнским суицидом. Это характерно для аналитической депрессии, когда человек стремится в своей суицидальной фантазии слиться с материнским объектом. Второе – это отцовский суицид, который направлен на разрушение ненавистного, так называемого отцовского объекта, который контролирует и ограничивает, что характерно для интроективного. Мы про это, может быть, как-то практически посмотрим, переосмыслим. Но важно сказать, что суицидальное намерение важно активно выявлять, да, и спрашивать, если суицидальные фантазии у вас были, то что вас удерживало? Чтобы человек имел возможность чашу весов поискать другую и, так скажем, диверсифицировать суицидальное намерение. Да? что перед тем, как убить себя, важно уволиться с работы, убить жену, или наоборот, там, уехать в другую страну, выпить и покурить, и, может быть, жизнь наладится. Нет, это я описываю скорее направление. Отцовские – это когда разрушается ненавистный ответ. В этом случае. Ну, одна из динамик. Что ты хочешь? Да? Как говорил, перефразируя Фрейда, я вот очень часто люблю говорить своим пациентам такую фразу. Пойми, что с тобой делает симптом, и сделай сам, но без его участия. Да? То есть, как бы, у Фрейда есть такая фраза, на место оно должно прийти я. Да? Если суицид в это чай, просто в этом не хватает сознательной активности, активности я в решении этой ситуации. Вот. Ну, это в целом направление психотерапии. Да, в этом случае. В целом направление. Немножечко к задачам и видам психотерапии, если мы придем. Психодинамическая модель депрессии. Существует много моделей, да, но в основном как психодинамическая, когнитивно-поведенческая и, можно так сказать, еще модели, связанные со стрессом. Они разные. Что происходит? Важно сказать вот о том, о чем я говорил, уже интроективная динамика. Что это такое? Как это связано? В психоаналитическом смысле, в психодинамическом смысле, это вы, наверное, знаете, что когда мама обладает плохим контейнирующим свойством, разрыв связи с родителем, лишение, сепарация, утрата, то, что мы как раз с утра обсуждали, переживается ребенком, он склонен относить это еще к своему, так скажем, всемогущему мышлению. Он считает, что если так с ним, ну, родители каким-то образом пропал, ушел, отвернулся, да, то значит он каким-то образом, у ребенка много агрессии. И агрессия, она, дети же плачут, помните, как они плачут? Да? Орут, это поток ненависти вообще. И за что, спрашивается? Кормишь его, поешь, памперсы одеваешь, он ненавидит, он трясется, его ненавидит. За что? Да? Вот эта вот ненависть, эта агрессия, она служит управлением материнским объектом, да? И одновременно она служит для установления личностных границ. Потому что еще дифференциации «я другой» у него не существует. Мама – это просто управление идет таким вот витально-соматическим образом. Мама что-то, что должно откликнуться и удовлетворить потребности. Если, так скажем, развитие идет нормально, то человек постепенно отделяется. То есть он проходит сепарацию, да, психологическое отделение от родительских объектов. Но у него депрессивная мама, предположим, и сепарацию она не очень-то позволяет. И ребенок сделал какое-то автономное действие, что он получает? Материнскую обиду. А объем агрессии у ребенка очень большой в этом случае. И в результате эта агрессия подавляется, потому что если мама часто обижается, если мама каким-то образом подавляет агрессию ребенка, то он начинает совершать такое действие, начинает ей нравиться, чтобы привлечь и развернуть к себе депрессивную, плохо контейнирующую агрессию, обижающуюся маму. Соответственно, у него формируется интроективная вина. Да? Каким я должен быть для того, чтобы сохранить любовь матери, которой немного. Понятно, да? То есть ее изначально может быть немного, потому что дефицит любви. Для того, чтобы любить, надо развернуться от зеркального отражения во внешний мир.
А сознание терапевтично или решение еще должно быть.
Осознание чего?
Вот этой связи с матерью. Как она себя вела и как я себя веду сейчас.
Но результатом психотерапии можно считать такую ситуацию, когда становится возможным появление новой реакции в привычном контексте.
Это осознание не решает.
Когда человек научается проявлять активность по отношению к объекту. Да? Возьмем, я привожу пример, этот пациентом нанимаются на работу, да? Маниакальный пациент пришел, да? Ну, у которого нет ограничений, у которого нет проекции, там, работающих. Он пришел на работу, он постучал, ему не открыли, он постучал. Он постучал, он пошумел, в 3-4 двери постучал, откуда-то ему открыли и сказали, а вы кому? Он сказал, кому? А, тут там. Ну все, пошел. Тут же. У него много активности, у него много действия, у него нет ограничений, в результате Владимир Владимирович слушает. Да? Нет ограничений. Да? Или там Джордж Мальчик слушает. Он легко проходит сквозь эти как бы социальные болезни. Депрессивный пациент интроекты создают сплошной барьер. Он долго-долго сидел дома. Да? Потому что он знает, что он никуда не годится, ничего не стоит. Вообще совершенно плохой. Да? Неспособный, не нужен. Через 3 года он все-таки решился пойти на собеседование по поводу работы. Выбрал самое безнадежное агентство, которое только можно выбрать. Поехал на другой конец города в маленьком сарайчике, нашел дверь, которая там работает, ну, чтобы не было страшно, чтобы для таких, как он. Тихо, чтобы никого не затронуть. Вот так он постучал. Естественным образом, там никто его не услышал. Он еще раз убедился, что стучать бесполезно. И стучите, и вам отворят, написано для каких-то других людей. Вот. И пошел дальше заниматься личностным развитием. Путем изучения искусства древней эпохи.
В терапии есть клиент, который считает, что если не зарабатывает 300 тысяч в месяц, то жизнь не удалось.
И что?
Свято в это верит.
Ну, это не депрессия.
Ну, ладно, и вот у него там сложные отношения с матерью, безусловно, он до сих пор смелит, но он не знает.
Вот. Ну и соответственно, когда эта связь меняется, да, то есть можно развернуть материнский объект, повернуть, сделать так, чтобы агентство открылось, да, можно считать, что депрессивная задача решена. Но не за счет маниакального механизма, отрицания, условности. Потому что маньяк, он как раздутый шарик, он наткнется, лопнет и будет депрессией. Да. А за счет как продуманности своих усилий, да, в этом смысле, да, определения, ну что это такое, стратегии, перспективы развития, вот, то, можно сказать, механизм перестает работать. Но он очень устойчивый. Устойчивые паттерны склонны самоподтверждаться. Да. Человек постучал так, и он уверен, что никто никогда не откроет. У него опыт ошибок кумулируется и накапливается. А с чем он сталкивается, когда остается один в своей регрессии, отдыхает, да, с интроективными посланиями? Все, что человек о себе говорит «я», «я-концепция», совокупность отраженных самооценок, да, Карл Роджерс так это описывал, совокупность отраженных самооценок. Проявился, а в ответ, как я когда лекции читал перед психиатрическая аудитория. Напытаюсь дипломиния такая. Сегодня они много. Хуже, чем мои лекции. Дипломиния. Мимики нет. У их пациентов часто вследствие дефекта мимики нет. И у них тоже мимики нет. Очень такой поддерживающий. Ты говоришь, что бы ты ни говорил. Ты можешь даже, не знаю, выйдите на стол и помочитесь. Ну, например, не будет прямо. Они приехали ко всему. Но это же самый, тот же самый механизм часто бывает у родителей депрессивного пациента, отсутствие отклика. Никакого отклика. Человек после КА. Мама после КА. Она ушла, она заболела. Она заболела, и она понимает, что все плохо. И она говорит это потому, что все плохо. Дает объяснительные модели. Вот. Соответственно, что еще важно понимать для психотерапевтической динамики, психологического подхода. Почему депрессивный человек уязвим к утрате? Да? Феномен такой однонаправленной активности. Сверхотождествление с социальной ролью, с любым объектом, с которым человек отождествился. Он не может подумать, что объект может быть заменен. Да? Развод, уход с работы, переезд на другое место жительства для статокинического темперамента невозможен. Потому что он привык действовать нормативно, он привык отождествляться. У нас есть даже такой феномен, который я очень люблю, называется синдром пикадора. Да? Почему? Потому что депрессивные моногорода. Поколения живут в этом Пикалево. Закрылся единственный завод, который там перекупил какой-то олигарх. Да? Все. И пикалевцам некуда ехать. Да? Почему это наш специфический феномен? Потому что Иосиф Виссарионович Сталин и царский режим приводил к крепостничеству. То есть людям нельзя было перемещаться. Они были лишены свободы перемещения. Если для штатов нормально переехать из штата в штат, то для России все. Пикалево, завод закрылся. Где же мы будем работать? О том, что есть город Дюссельдорф, где много заводов,
на другой планете.
Этого нет в Дюссельдорфе. Нас приучал товарищ Сталин, что Дюссельдорфа нет.
Но есть только на танке.
Да, туда надо доехать до танка, на танке и причинить танк Пикалево. Это синдром, это вариативность. Связь с объектом высокая, уехать нельзя, зависимость большая. Посмотрите нашу страну полувоенную со всеми этими моногородами. Да? Что остается? Водка, конечно, остается. Она лечит все. Выпил, это уже в Дюссельдорфе. Да, и уже можно и так, пусть это трактор. Вот. Но все равно. В этом смысле, как бы вот такое сверхотождествление мешает креативно и гибко менять роли, выражать агрессию, тоска берется. Тоска. А что ты терпишь? Не надо терпеть жизнь. Она и так закончится, эта жизнь. Это не то, что нужно терпеть, это то, что нужно жить. А человек терпит, потому что он не привык менять объект, он зависит. А у меня уволят с работы. Да слава Богу. Слава Богу, что тебя уволят с работы. Нельзя работать за 10 тысяч рублей 24 часа в сутки. И за 300 тысяч нельзя работать, если ты только с работы отождествился. Вот. Выбор. Нет большой, масса возможностей. Маньякам она очевидна. Масса возможностей. Можно, если не Путин и ответил, Бушу позвонить. Кто знает Бушу там ближайшее? А, американское посольство, хорошо. Консульство, а кто консульство знает? А кто? А, например, Багамских островов. Кто созвонил все? Багамские острова. Журналист из России, желает познакомиться, взять интервью. Все нормально. Да? Сделали, все. Делали Бушфера. Все.
Березовский.
А для депрессивного все так же негативно. Да, Березовский, это вообще в российском бизнесе очень много таких вот людей, которые преодолели за счет нарциссических защит свои проблемы. Биполярный континуум. Я сейчас иллюстрацию. Вот меланхолия – это вообще отрицание каких-либо новых возможностей. Нет новизны, все только повторяется. Жизнь – это вечный день сурка. Да? А в манине все возможно. Да? И всемогущество, омнипотенция. В некотором смысле депрессивному это явно не хватает. Да? Он не поверит в эту реализацию. Опыт даже того, как он в следствии регрессии забывается опыт побед прошлого. Помнится только опыт поражения. Есть только прошлое, есть анализ ошибок. Если ты проснулся, как говорится, жила-была девочка, сама виновата. Так что руководствуется и интроективная логика. Человек плохой, ему надо жить тяжело. И как пелось в фильме «Собачье сердце», суровые годы проходят в борьбе с суровой страны, за ними другие приходят, они будут тоже. И борьба, 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 выживание, термины такие. Наслаждения нет места в этом смысле. И идея о том, что будет хуже, пессимизм, слияние абсолютно с этим пессимистическим стилем. Вот. Ну, это как бы плата за стабильность объема. Что нам как бы нужно с точки зрения психодинамической терапии? Да? Прежде всего понимать переносную динамику, которая есть, независимо, занимаетесь вы когнитивной терапией, если у вас возникла безнадежность, и вы рассматриваете пациента как безнадежного, поймите, что он с вами сделал такого, что он навел вам такое мнение о себе. Атаковать важно суперэго, карающее, да, в случае вины, в случае как бы депрессивной вины, берем мы эмоцию, эмоцию тоски, анализируем, что происходит, о чем человек тоскует. Он тоскует о потерянном нарциссическом объекте. Да? О том, что он никогда не... Мне уже многое поздно, мне уже многое не стать, и к удивительным звездам мне никогда не слетать. Вот он погружен в это переживание утраты. Дальше, почему это такое у нас? Да? А тут мы выходим на интроективную динамику, где есть что-то, что звучит на языке «я», но это «я» было когда-то «ты». Важно выделить этот говорящий интроект, который говорит, это потому что ты. Вот Света Иванова, она, а ты никогда. И разотождествиться с этой частью, которая модулирует депрессивный эффект. И постепенное развитие вот этих вот более четких, что ли, границ личности. Понимание, чего хочу именно я. Это очень сложно. Да? Потому что депрессивный человек не имеет часто такого опыта за счет статуса имени. Он делает то, что должен. Но он не знает, чего он хочет. Он делает, он сливается с объектом. Ты Калёва закрылся, завод. Как жить дальше? Нет желаний своих, потому что он все время старался понравиться. Он все время старался найти, сделать чему-то хорошо. Он жил для людей, он берет, это очень часто оформляет депрессивную мораль, читает Евангелие, читает книги, как правильно жить, старается идти этим образом, работает над собой, но религиозное сознание, оно напрочь депрессивное. Да? То есть работать над собой, совершенствуя себя, меняя себя и причинять добро другим людям. Да, работать очень часто, практически насилие, да, это результат реактивного образования. Да. Реактивное образование, когда человек пытается делать прямо противоположное своим, он вытесняет эгоцентричные, хищнические тенденции, которые, в общем-то, в норме для маньяка. Да. Он себя кастрирует, он лишает себя зубов, лишает себя когтей и так далее. И работает дальше над этим. В результате у него совершенно уходит знание самого себя и своих собственных побуждений. Он все время, ему что-то он тоскует, ему чего-то не хватает. А чему ему не хватает? Он не знает своих собственных желаний. Действительно, огромный объем потребностей остается неудовлетворенным. Потому что он говорит,
он научается думать, что он хочет то, что он должен. Он хочет то, что ему надо. Вот ошибка семантическая происходит. Он думает, что я хочу этого. А на самом деле не хочет он. Но для того, чтобы он научился отвергать, должна заработать граница, идентификация, отвержение, выбор. А почему нельзя отвергать? Потому что потеряешь зависимые отношения. Да? Исчезнет хозяин, любимый. Да? За что я из Пикалёва перееду в Дюссельдорф? А есть такое слово «родина», сынок. Сверхотождествление. Очень часто депрессивная мораль таким образом. И она, как любая патология, да, хорошо иметь привязанность, но когда привязанность в ущерб самоуважению, то человек начинает страдать. А это очень у депрессивных и мазохистов принести в жертву уважение в обмен на любовь. Вы мне любовь, а я отказываюсь от страха. И это прямо противоположная задача нарциссов и садистов. Те все приносят жертву власти и обладанию. Ну, власть для них ведущий мотив. А у мазохистов, наоборот, все власть отдам, все самоуважение отдам, и только меня любите. Часто они находят друг друга и объединяются в такой садо-базовой линии. Начальник, подчиненный, муж, жена, да? Жена может так устроиться. И кормят друг друга. Один дома, другой отбил. Симбиоз. Значит, берет патологически. Ну и единственным способом управления становится депрессия. Мазохизм это очень сильное оружие. Вот. И нам здесь важно его как бы предотвращать. Понятно это, да? О психодинамических еще процессах, что важно. Начинается терапия, как всегда, с любовного альянса. Ну вот, наиболее чаще это идеализирующий перенос. Всемогущий спасатель, да, и несчастная, беспомощная жертва. Мученная депрессия. Ну вот. А только вы стали здесь альтруистом, только вы здесь стали помогальщиком, вы усилили депрессию. Вот. Ну и в этом смысле мы побуждаем инициативу, побуждаем сепарацию, претензии очень важно контейнировать, потому что претензии часто строятся на несправедливости. Несправедливо, допустим. И в этом смысле, опять же, терапевтический механизм универсальный, допустим, те же самые деньги, это универсальный эквивалент значимости. Депрессивные, они часто они как конечное звено пищевой цепочки, да, где наверху находится, ну, у нас же так происходит, да, нарциссическая волна выходит там, в социальные слои, да, олигархи, которые пекутся о бедных жителях, которые ну, презирают их. Потому что нельзя не презирать мясо, да, с точки зрения волки овцы. Социальных процессов. Пищевые цепочки никто не отметит. Особенно это ну, в обществах, где нет социального равенства и механизмов регуляции. Есть демократии работающие, внутренние экономики, а есть ну, вот такая внутренняя иерархия. Соответственно, пищевая цепочка должна как-то оформляться. Вот все социальные процессы, социальные службы. Частично и мы с вами, потому что мы в этом оказались, да, мы почву для строительный материал для социальных проектов и так далее. Потому что те, у кого хороший градиент власти, они уже оказываются там. И в этом смысле альтруизм считается и поощряется. Да? Ну, когда наше государство в очередной раз недоплачивает, ну, это не только наше, государство это элемент принуждения, недоплачивает кому-либо, да, то, соответственно, прежде всего, плакать начинают, вспоминая Гиппократа и прочие туристические цели. Кому-то же надо и на образу, кому-то нужно мы решаем, где будут воевать. В этом смысле, когда-то я был... Когда-то я был... отвечал за гражданскую оборону, да? И вот это очень характерно, как начальник по гражданской обороне сказал, рассказал такую историю очень симптоматичную. Это проводились учения, похоже, мы устали, да?
Нет.
Может, перерыв?
Ну, я вот историю просто доскажу, как отношения действуют. Генерал на учениях, вот тот человек, который мне рассказывал, был на учениях. Да? И на учениях привезли солдат. Да? И он был медик, ему надо было изобразить ожоги после боевой травмы. Да? Боевая травма была как бы изображена, там горит, выходят курсанты или солдаты, и у них слоями отделяется кожа, пузыри гипертонических ожогов. Вот. Он взял шарик воздушный, телесного цвета, раскрасил его, и так вот ожоги отдирались очень демонстративно. И реакция генерала. Генерал смотрит на происходящее через бинокль, выбегает из танка 4-5 солдат, их начинают отдирать ожоги, наматывать бинты, все красочно выглядит. Реакция генерала. Зачем было 4 жить? Достаточно одного. Вот отношения, да? Ну, как бы мы ни были, да, там, какими бы гуманистами, но вот этот градиент садо-мазо, да, кто-то властвует, кто-то подчиняется, он присутствует. Депрессивные очень часто используют вот этот мазохистический механизм. В целях привлечения любви объекта. Да?
И передача ответственности.
И передача ответственности. Но не только в этом смысле. Тут есть разница между мазохизмом и депрессивностью, меланхолическостью. И в первом случае, если это эндогенная депрессия, нам очень важно поддерживать пациента, да, давать ему возможность. У него нет способности любить себя, учить любить себя, в том числе личный пример. Невозможно научить любить себя через самоотверженность. И второй механизм это как бы при мазохистических таких невротических депрессиях иногда поддержка играет прямо противоположную роль. Нам нужно учить присваивать ответственность за свою жизнь. Но если меланхолика как бы ответственность убьет, он так ответственный, то мазохиста она протрезвит, разозлит, вызовет отреагирование и большее осознание этих факторов. Как они играют тоже. Вот. Ну и, конечно, вот что касается сеттинга, мы переходим из позиции, сотрудничающей позиции, из позиции сверху снизу, чтобы вот это садо-мазо не присутствовало в наших отношениях. Ну, когда я всемогущий целитель, я знаю, как спастись несчастной овце. Да? А овца динамит так, что всемогущий целитель очень быстро становится преследующим спасателем. Что мы без всех этих созависимых ролей? А в сотрудничающую позицию мы вместе против твоих депрессивных паттернов. Мы узнаем, как они работают. Я тебе помогаю, но у нас есть условия сеттинга. Опоздал, пропустил, штраф заплатил. Да? А не пришел 2 раза. Неважно, какие у тебя причины. Смерть ждать не будет. Я тоже. Значит, мы будем продолжать работать. И так далее. Ну, это я так утрировано, но штрафные санкции, чтобы тоже не было вот этого, этой попытки, на которую соблазняет часто депрессивный пациент. Вы меня пригласите, наговорите, спасите, бесплатно со мной поработайте, желательно. У меня ничего нет, у меня только хуже. И вот мы уже работаем 5-ю сессию, никакого результата нет. Я за это не отвечаю. Мы вместе это ищем. Я не отвечаю за твои изменения. Ну, понятно, что есть уровень депрессии, когда, ну, психотический, когда это не совсем корректно делается, с ступором. Да? Но нам важно доращивать до этого уровня. и, соответственно, иметь разные виды помощи. Стационарные, полустационарные, и больше такая патерналистская и независимая. Но мы это сталкиваемся со средним, умеренно выраженным, легким, легким депрессиями. И там такая тактика работает. И внимание к завершению терапии, потому что иногда терапия тоже превращается в зависимость. Да? Возникает плата, такой любовный союз, где терапевт оказывает нарциссическую поддержку своему клиенту. Раньше, если мы возьмем ситуацию начала 90-х, когда я знакомился с терапией, какие существовали такие мифы психотерапии. Эффективная психотерапия там, где клиент плакал. Очень были популярны экспрессивные формы терапии, садистический терапевт и мазохистический плачущий клиент. Вот эффективная работа, глубокая. Вот поплакал, вот так проплакал. Я называю это анальной метафорой. Человек прокакался через это. Значит, работа эффективна. И надо вызывать отреагирование, лучше работать гештальтом. Он взял подушку, сказал: мама, ты сволочь, и этой сволочи все мы будем. Ну, по сути дела, такое поощрение психопатии, поощрение отреагирования. Человек проплакал, ему стало весь вот эффективно. А вторая патология, ятрогения была, собрать группу с всемогущим целителем, который устраивает такой, я это называю, нарциссический рассадник. Вот весь мир плохой, там все вот сволочи, а вот это святой, который и любит, и понимает, и принимает, и одобряет, и ругает родителей, которые были плохие, ну, за какую-то сумму, не очень большую, он позволит вас любить, вам. В этом смысле тоже такое окармливание, оно ничего не дает с точки зрения личностного развития. Человек по-прежнему в слиянии со своим паттерном. Он получает роль такой бесплатной сиси, которая окормляет всегда. И это еще одна зависимость. Да? Этот фактор необходим. Да? Но только им нельзя работать. Это наоборот увеличивает агрессию. Как пишет Нэнси МакВильямс, хорошая терапия тогда, когда уехал терапевт, две группы депрессивных опрашивали, да, одна группа депрессивных говорила: благодаря нашему терапевту мы действительно, мы осознали, это замечательный человек с хорошими возможностями, вот, и который нам помог. А вторая говорила: да, была терапия, вот, что-то делали, не помню что. Так вот, первая продолжала быть депрессивной, а вторая, она не депрессивная, не помнила. Да? Вот этот феномен нарциссического использования, да? Когда святой человек, раненый целитель, несмотря беспомощным овцам, помогает им любить себя. Вот очень тоже важен перекос такой. И это в некотором смысле профдеформация. Кто работает с особо пограничным спектром, знает, насколько там может действовать идеализация. Помните психотерапевтов конца 80-х годов? Да? Всемогущие целители миров какого-либо. Да? Идеализация. Никакой конфронтации с этим механизмом не проводим. Соответственно, как только возникает перерыв, да, завершение терапии или перерывы, они чреваты отреагированием. Тоже как элемент контракта. Нужно предупреждать, что перерыв, чтобы человек к нему заранее готовился. Желательно о графике отпусков сообщать заранее. Потому что не сообщите, сепарационные процессы, сепарационная тревога, сепарационная вина у них очень хорошо работает против них. Это отреагирование, от бросания, прерывания процесса терапии, самое мягкое, до смерти, самое жесткое. Они не осознают эту связь, но все равно какой бы ориентации психотерапевтической мы не придерживались, да, но мы все равно в данном случае являемся заложниками переносных тенденций. Они все равно есть. И вот эти тонкие связи нам очевидны. То есть, если мы это не проговорили заранее, да, то очень легко при депрессиях возникает нарциссическая обида, которая не переживается, что нарциссическая обида, а переживается, как эмоция тоски.
тоски, безысходности, обесценивания. И вот тут различные формы отреагирования. Об этом предупреждаем заранее.
Что-то будет?
Это может быть. Это может быть. Отпуска предупреждаем. Важно развернуть поворот агрессии против себя. Да? То есть как человек, когда он начинает грустить, тосковать, как это связано, что вызвало эту реакцию, нарциссическую обиду, которая, по сути дела, агрессия перенаправлена на себя, потому что на объект злиться нельзя. И возможность переадресации агрессии на терапевта. Вот когда критикует пациент за недостаточную святость, что является объектом атаки депрессивных пациентов? Недостаточная святость, недостаточный гуманизм, недостаточная справедливость. Да? Что терапевту важно показывать? Что он, да, эгоистичен. Да, он заботится о себе, и поэтому он не болеет депрессией. Да, он меняет объекты, поэтому он не живет как орел. И слава тебе, Господи. Вот. И в этом смысле, ну, конечно, это неудобно для социума, если появляется еще один агрессивный какой-нибудь разгневанный горожанин и что-нибудь требует по отношению к себе. Удобнее, когда это опция. Ну, действительно удобнее. Вы управляющий какой-то организацией, особенно в нашей культуре, это немножко вредно культуру, организационную культуру, да, но у нас в советском менеджменте какие хорошие подчиненные? Безропотные. Но они только условно хорошие, потому что у них уходит ответственность, у них уходит инициатива, у них уходит креативность. Мы это в медицине хорошо знаем, рефреном звучит фраза, как нам платят, так нам и работают. Так мы и работаем. Лампочку упала, да, сожгла, да, там, еще как-то. Как это держится, еще неизвестно. И вот когда идет эта агрессия, мы это принимаем, как всегда, агрессия как пуля полетела, осуждение, мы приняли, посмотрели, в какой объект клиент атакует. И атакуем суперэго, суровое, которое у человека требует совершенства, которое требует... Мы признаем несовершенство, мы признаем ошибки, мы признаем то, что несправедливость мира. Да? Ну, мир очень несправедливый, потому что все, кого мы любим, умрут. Да? Как бы хороши мы ни были, умирают дети, нехорошие люди умирают, не потому что они хорошие, плохие они умирают. И хорошее и плохое существует только в воображении человека. Вот всю эту систему депрессивных координат мы атакуем. Чтобы человек научился снова слушать себя, а не тот социальный мусор интроекции, который он получил, набил свою голову и пытается натянуть это на мир, игнорируя то, что есть. Вот. Ну и восстановление самоуважения, силы я. Очень важно, чтобы каждый раз это любое автономное действие сопровождалось действием, чтобы терапия не превращалась в разговор о about, да, такое, об аутизме. Вот мы еще раз поговорим, еще раз поговорим, еще раз поговорим, я осознал, и вот этот поиск причин, что ты сделал, да? Где действия, почему не делаешь. Важно, даже если вы занимаетесь гештальтом, даже если вы занимаетесь психоанализом, а что делают современные психоаналитики? Так как у нас все эти психотерапевтические школы связаны с тем, что каждый еще и является некоторым финансовым проектом, связанным с обучением, надо сказать, что мы лучше. Вот. Есть клиническая задача. Но тогда что будет поведенческая терапия, а где место поведенческой психотерапии в психоанализе? Или в гештальте? Да? Ну, более-менее честные терапевты признают, что это уже не гештальт, а поведенческой терапии. Да? Менее честные терапевты пишут руководство психоаналитической терапии, где, вот, как говорила Астрид Миллер, написано экспозиция, да? Или парадоксальная интенция. Вот такой психоанализ, в котором нет ничего от психоанализа.
И это такая местечковость, на самом деле. Да? Это то, что есть некая универсальная терапия, которая там придумана, а все остальное это не так. И плюс, и минус, потому что одна полярная тенденция, мы ее знаем, это интегративная, так называемая, на самом деле эклектическая терапия, где все непонятно к чему. Вот не идет гипноз, займемся гештальтом, не идет гештальт, займемся поведенческой терапией. Потому что ни того я до конца не знаю. У меня 3-4 часа по каждому из этих предметов, и я что-то там пытаюсь делать. А другая крайность – это только наше победившее, лучшее, оправдавшее учение. И пока еще психотерапевтическое сообщество не доросло для того, чтобы обозначить эти задачи. Когнитивная терапия вот на этом этапе. А на этом этапе уже не когнитивная терапия. Гештальт-терапия вот на этом этапе для этой задачи. А здесь уже не гештальт-терапия. Потому что в основном все работающие практики работают одинаково. Да? С теми или иными стилевыми предпочтениями. Но обозначить для того, чтобы транслировать, нужно методологию преподавать. Она не всегда, как бы, не всегда четкая.
Нет. Домашнее задание вы даете, получается?
Домашнее задание даем, согласуем вместе с клиентом, потому что, собственно, это лучший учитель этого опыта.
Да. Ну, например, если вот там дневник структурирования времени, да?
Допустим, поведенческая терапия. Как она осуществляется? Некая поведенческая мишень. То есть четкая задача, с которой нужно совладать. Да? Разыгрывая ситуацию, моделируем ситуацию, да? Что происходит? Переводим процесс в настоящее, да, по сути. Что происходит? Иногда это ролевая игра. Я не знаю, чем тут сильно отличается гештальт от поведенческой терапии. Вот. Именно поведенческое моделирование. Поведение уверенности, допустим. Да, что сделать? Как попросить? Вот попроси меня так, здесь и сейчас. Да? Я в этом смысле работаю как гештальтист, а суть гештальта... Просто выразил крылатой фразой, когда очень много было структуры психоаналитического сеттинга, он предложил такой феноменологический эмпиризм. А фраза звучит так: я и ты здесь и так. Вот давай изучать, я и ты здесь и так. Вот ты приходишь в магазин, я и ты здесь и так. Ты идешь на работу, я и ты здесь и так. Мы, по сути дела, то же самое поведенческое моделирование проводим. Да, репетицию фантазии, фантазийное поведение, исследование. Иногда это в группах делается, да, по сути дела. Хорошо, когда в стационарах это организуется в виде таких групп. Да, не спросить, не попросить, не подойти, не познакомиться. Учимся стучать. Постучим вот так. Нельзя же так стучать. Мама обидится. Я буду мешать. И мы учим человека мешать людям, чтобы он, на него обратили внимание.
Другие
потому способы. Что лучший способ мешать, как я начинал группу в клинике неврозов, я не рекомендую вам, конечно, так начинать, но я люблю некоторые провокативные моменты. Я начинал группу, когда я сижу, испытываю ненависть, контрпереносит, потому что текст примерно следующий. Мне сгорел дом, жизнь бессмысленна, начинать не стоит. Когда мы впервые развелись, когда я потерял работу, ну и френ такой, что делать ничего не нужно, все бессмысленно. Вот монолог после КИА. Я говорю, я понял вот сейчас, что нам ничего делать не надо. Вы меня убедили, что делать ничего не надо. Я считаю, что действительно жизнь фатальна. И что ни делаешь, все равно превратишься в навоз. Зачем суетиться? Я считаю, что нам вот нужно сейчас заняться собственно, поиском кладбищенского койко-места. Потому что земля на кладбище страшно дорогая. Вот давайте занятия прерываем, не надо нам 15 сессий, это чушь, все равно ничего не поможет, вы это знаете, лучше меня. Давайте поговорим о том, где какие дешевые земля на кладбище. Это важно. Да? Народ так просыпается, начинает... Кто-то начинает возмущаться истерически на российских людей, кто-то просто просыпается. Вот. Ну вот, по сути дела, все, люди ожили.
А союзников находили с союзниками? Искать землю.
Даже продавцов находили.
Частично, но они привыкли к другой роли, это еще не так. И правда, это все невротическая депрессия. Вот. Поэтому так вот союзники активно бросаются.
Почему проще? Они стали смущаться дальше.
Ну, возмущаться дальше мы пошли на тему социальной справедливости, как это есть, вот, ну, на тему добра.
Спросили,
да, да, да.
Ну, то есть это была такая техника, чтобы разбудить.
Ну, это провокация в некотором смысле, да, конфронтация с агрессивным пациентом, по сути дела.
Регрессивный.
А регрессия все, младенец ждет абсолютно хорошую маму, которая пусть маму услышит, пусть маму придет, пусть маму не непременно найдет. И так не бывает на свете, что были потеряны дети. Моя мама плохая. Она еще и прикопает. Но это будет, это разрушает вот эту депрессивную стереотип. Вот. И сразу же возвращает к необходимости бороться за существование. Ну, понятно, что это, опять же, возможно, когда это определенный уровень группы, когда это тяжелая депрессия, потому что если тяжелая депрессия, то что русскому хорошо, то немцы смерть. Соответственно, такие люди услышат это и поймут, что еще не здесь. У них же способность понимать юмор отсутствует. Парадоксальность отсутствует. И мышление, действительно, из тех, кто был на группе, я атаковал. Они понимали это очень буквально. То есть они даже юмором не пользовались. Это защищенное издевательство. Но все-таки издевающийся терапевт такой, который нарциссический храм не хранит, да, хрупкий нарциссический контейнер, он лучше, потому что он как-то больше на жизнь похож. И умирать меньше хочется после этого. Но понятно, что это как отдельная техника. То, с чего мы начинаем, это поведение. Попробуй, сделай, попробуй. Начни приходить, выходи чаще в город. Смотри на лица других людей, смотри, как они на тебя смотрят. Да? Узнавай, контактируй, рассказывай о своем состоянии, задавай вопросы людям. Да? Задача восстановления обратной связи. Восстановление обратной связи. Наша задача – это интервенция в нарциссический процесс. Ослик ИА должен для начала обратить внимание, что происходит вокруг. Пока он смотрит в свое зеркало, он там ничего не увидит. Поэтому чисто поведенчески. Меньше времени проводить самому. Каждый раз идти новым маршрутом. Да? Встречаться каждый день по одному новому человеку в своей жизни. Совершать одно новое действие, которое не совершал никогда раньше. Да? Другим образом одеваться. Да? Другим образом ложиться спать. И так далее. Все стереотипы. День сурка мы разрушаем. Хулиганские поступки. Да? Все, что вот, не вписывается в этот контекст.
Нужно было.